Мария Гриппи. Юзефина. Глава первая. Вообще-то она, конечно, никакая не Юзефина, и фамилия у нее не Юхандерсон. Ее зовут Анна Гро. Вполне красивое имя, если оно тебе впору, только она до него еще не доросла. Носить его — все равно, что ходить в слишком больших ботинках. Они сваливаются и не хотят идти с тобой вместе. Приходится убрать их в шкаф, пока не дорастешь. Так можно поступить и с именем, которое тебе велико. Во всяком случае, она так поступила. Она научилась писать «Анна Гро», вывела эти слова крупными буквами на картонной коробке, накрыла крышкой и спрятала поглубже в шкаф. Теперь там, в шкафу, сидит Анна Гро и ждет. А пока что ей надо придумать другое имя. Это нетрудно, ведь их так много, выбирай любое. Само имя должно быть редким. Лучше, чтобы никого так больше не звали. А фамилия подойдет самая обычная. Ни одной Юзефины у них в деревне нет. Зато Юхансонов и Андерсонов полным-полно. Если соединить, получится Юхандерсон. И родни будет в два раза больше. Юзефина Юхандерсон. Смешное и красивое имя. Носить его одно удовольствие. Юзефина — единственная и ни на кого не похожая, а Юхандерсон состоит в родстве с тысячью-тысячью других людей. Что ж, решено. Ее будут звать Юзефина Юхандерсон. Анны Гро больше нет. И про нее забывают. В пасторском доме, где живет Юзефина, еду готовит Аманда, очень важная личность. Катая тесто и мешая поварёшкой в кипящих котелках, Аманда рассказывает Юзефине удивительные вещи, главным образом о мире и человеке. Иногда Аманда рассуждает о том, как велик мир и как мал человек. И красивыми, витиеватыми словами описывает ничтожность человека на огромной земле. Юзефина слушает, раскрыв рот. Что она хочет сказать? Это не совсем понятно. Ведь ни для кого не секрет, что сама Аманда не очень-то маленькая. В пасторском доме никого больше нее нет. Таких ручищ, как у Аманды, Юзефина в жизни не видела. При всем при том, Аманда утверждает, что она на этой земле всего лишь комарик, маленькая и беспомощная букашка, соринка. Юзефина не может оторвать от нее взгляда. Круглая, как букашка. Это да. Но уж никак не маленькая соринка. И не беспомощная. И голос у нее не комариный. Это точно. В доме священника этот голос звучит громче всех. Да, Аманда — загадочная личность. А порой она вздохнет и скажет, что мир становится все меньше и меньше. Это случается, когда она листает газету. «Он что ли сжимается?» — спрашивает Юзефина. «Вот-вот», — говорит Аманда, — «сжимается с каждым днем». Как садится от стирки моя синяя кофта? Вот-вот. Это просто ужасно. Синяя кофта стала такая маленькая, что на Юзефину больше не налезает. Неужто и с миром происходит то же самое? А мы не вырастаем из него, Аманда? Спрашивает Юзефина. Из кого? Из мира. Он не станет нам слишком мал? Вот-вот, говорит Аманда. «Юзефина, ты мудра, как пророк!» Аманда погружается в чтение, но Юзефине тревожно. «Что же делать?» — спрашивает она, отодвигая Амандину газету в сторону. «Вдруг нам станет здесь слишком тесно?» Амандины очки съезжают на кончик носа. Она обнадеживающе смотрит на Юзефину. «Не бойся!» говорит она. «Человек? Он тоже уменьшается. Юзефина круглыми глазами смотрит на большую, пышную Аманду. «Неужто и ты, Аманда, тоже уменьшаешься?»
«Ну, конечно.
Видишь ли, мир — всего лишь маленькая звездочка среди других маленьких звезд в синем небе. А мы — мелкие пылинки. В один прекрасный день мы, возможно, полетим на Луну. Кто знает?» Вот так беседуют Аманда и Юзефина, сидя на кухне пасторского дома, и Юзефина все больше убеждается в том, что живет в очень странном мире. О нем ничего не известно наверняка. Например, все говорят, что он круглый, как мяч. Однако, взглянув на него, любой скажет, что он плоский. Впрочем, неважно, большой или маленький, круглый или плоский, ясно одно — этот мир старый. Церковь тоже старая. Такая старая, что никто и не знает даже, кто ее выстроил.
«А чего тут голову ломать?» — говорит Аманда.
«Такие старые церкви не строят. Они сами из земли растут. Ты на крышу посмотри. Как будто прямо из-под земли выросла». «И правда, похоже на то. Церковь стоит через дорогу от пасторского дома. Рядом колокольня с двумя большими колоколами, которые звонят так, что вокруг поднимается гул, и воздух дрожит и плывет волнами. Они звонят уже много сотен лет. Когда небо синее, звон летит вверх, высоко-высоко, как ласточка. Когда небо сереет, они гудят тяжело и раскатисто, как гроза за холмом. Юзефина не боится колоколов. Она к ним привыкла. Она слышит их с тех пор, как появилась на свет. За церковью раскинулся луг. Там тоже есть свои колокола, точнее колокольчики. Маленькие и голубые. Но звонят они еле слышно. Хотя Юзефина уверяет, что слышит их. Этот луг называется колокольчиков луг. Там все новое. И цветы, и трава. Они вырастают заново каждый год. А все остальное — старое. Липы на аллее и дуб на пастбище. Дуб вообще древний, с дуплом. И пасторский дом старый, конечно. Внутри него все тоже старое. Кровать, на которой Юзефина спит. Стул, на котором сидит. Стол, диван и комод в ее комнате. Все-все. И Аманда тоже. Ведь говорят же, старушка Аманда. У Юзефины 6 братьев и сестер. Но они уже большие и живут отдельно, кроме Агнеты, которая вот-вот выйдет замуж. Если не знать, что они ее братья и сестры, можно легко принять их за обычных мужчин и женщин, считает Юзефина. Вот какие они большие. Самой Юзефине 6, зимой будет 7. Она маленького роста, и никто не верит, что осенью она пойдет в школу. Пойдет, да еще как! Иначе на что же это похоже? Ведь она уже давно стала тетей, причем задолго до рождения. Что же? Ее племянники и племянницы будут ходить в школу, а их тетушка нет? Священник в церкви — папа-отец. Ему исполнилось уже много лет. Сколько точно, Юзефина не знает. Не 100, конечно, но гораздо больше, чем она может сосчитать. Правда, это не важно. Годы его совсем не старят. Хотя иногда он притворяется стареньким, особенно перед Юзефиной. Как, например, в тот раз, когда попросил называть его отцом, а не папой. «Ты еще такая маленькая, а папа у тебя совсем старичок», — сказал он, сделав старое и серьезное лицо. Юзефина только засмеялась в ответ, но папа не уступал. «Пусть зовет его отцом», — настаивал он.
Юзефинин папа худой и длинный. Его лицо парит где-то высоко-высоко. Когда Юзефина говорила «отец», лицо медленно уплывало еще выше, и казалось, до него уже никогда не достать. Поэтому Юзефина придумала называть его «папа-отец». И папа согласился. Это все равно, что держишь в руке воздушный шарик. Папа — веревочка, а отец — шарик. Без папы веревочка выскользнет, и шарик улетит в небо. В случае с папой и отцом это особенно опасно, потому что он священник и много думает о небесах. Обычно ему нельзя мешать. Массивные двустворчатые двери из темного дерева, ведущие в его комнату, почти всегда закрыта, открывать ее запрещается. Да Юзефина и не смогла бы. Ручки большие и тяжелые. Даже если повиснешь, не поддадутся. Правда, теперь уже Юзефина на них не виснет. Она так делала только в детстве. Эта дверь как будто часть папы-отца. Так хорошо стоять под ней и знать, что за дверью он. Сидит и пишет проповедь. Так называется важная речь, которую папа-отец произносит по воскресеньям в церкви. Он читает ее сам, и никому нельзя перебивать его, потому что он говорит о дяде Боге. Кто такой дядя Бог, это всем известно. Он самый старый на земле и самый старый на небе. Он старее всего, что есть на свете, потому что появился здесь самый первый и один все сотворил. На картинках он тоже старый и довольно уставший. У Юзефины даже есть свой собственный портрет дяди Бога в книжке, которую ей подарил папа-отец. На портрете красивый дяденька с белыми волосами и бородой. Юзефина зовет его дядя Бог. У дяди Бога есть сын, и вот его этой Юзефине прям очень жалко. Он так быстро рос, что почти не успел побыть ребенком, только совсем младенчиком. А после этого раз — и стал взрослым, и на его голову тут же обрушилось множество забот и бед. Он даже наиграться не успел. Вот как все быстро случилось. И в конце концов улетел на небеса. Как шарик без веревочки. Иногда Юзефина думает о своих братьях и сестрах. Интересно, они так же быстро повзрослели? Бедненькие. Вдруг они тоже совсем не успели наиграться? И как будет с ней? Ей бы хотелось играть долго-долго.
Глава вторая. «Ты только о себе думаешь», — всхлипывает Агнета и прогоняет Юзефину из комнаты. «Видеть тебя не хочу. Ты гадкая. Уходи». Дверь захлопывается. Агнета громко рыдает. Оскорбленная до глубины души, Юзефина спускается по лестнице. Взрослые — дураки. А Агнета хуже всех. Правда, раньше, не так давно, Агнета была хорошей. Еще до того, как она познакомилась с Эриком, за которого она скоро выйдет замуж. Раньше у нее всегда находилось время для Юзефины, а этот Эрик все испортил. Раньше Агнета ни за что бы не стала придираться из-за такой ерунды, а просто бы рассмеялась. «Подумаешь...» Стоит ли реветь из-за того, что Юзефина вырезала несколько бабочек из ее свадебной фаты? Откуда ей было знать, что это свадебная фата, когда у Агнеты вся комната завалена тряпками? Сами они целыми днями только и делают, что вырезают. Мама, Агнета и швея Фрёкинблум. И не каких-то там бабочек, а большие, здоровенные куски. А Юзефина вырезала всего лишь 7 маленьких кусочков. Много ли ткани нужно на одну крошечную бабочку? Ясно, что немного. Где одна, там и 7.
разница невелика. Тряпку пожалела. Тоже мне 7 крошечных дырочек на огромной фате, их и не видно даже. Жадина. А еще обвиняет Юзефину, что та думает только о себе. Кто бы говорил? Это несправедливо, ведь Юзефина хотела сшить всем по бабочке, всем членам семьи. Даже Эрику, хотя он ей вообще-то не нравится. Поэтому она вырезала 7 кусочков. Один про запас. Вдруг что-то не получится. Между прочим, шить бабочек не так просто, как им кажется. Пусть теперь ни на что не рассчитывают. Юзефина все от них спрячет. Взрослые жадные и ведут себя, как дети. Сейчас они защищают Агнету. Сидят с ней, утешают и нянчатся, как с маленькой. И мама, и Аманда, и Фрёкин Блум. А Агнета только пуще ревет. Хочет, чтобы ее пожалели. На Юзефину всем наплевать. Из-за 7 маленьких бабочек про нее забыли и выгнали вон. Ее никогда не жалеет, потому что она, в отличие от некоторых, не ревет по любому поводу. Они ее больше не увидят. Они еще локти будут кусать, что так обошлись с ней. Она просто исчезнет. Она просто... Еще утро. Бодрое весеннее майское утро. Воздух полон звуков. Жужжание шмелей и щебета птиц. Стучат выбивалки для ковров. В деревне смеются и перекрикиваются люди. Свистит какой-то мальчишка, поет девочка, скрипит и гремит пустыми молочными бидонами тележка. Все веселятся, и тем горше Юзефинино горе. Она идет одна по пыльной дороге, прочь от пасторского дома. Навсегда. В руке сумочка с 3 щетками, зубной, для волос и для обуви. Это ее туалетные принадлежности. Надо оставаться чистой и опрятной, даже если ты сбежала из дома. Туфли от долгой ходьбы сильно пылятся, а волосы совсем тонкие, их надо расчесывать утром и вечером, говорит мама. Ангельский пушок, так называет их папа-отец. Вспомнив об этом, Юзефина громко всхлипывает. Ангельский пушок ему больше никогда не видать. Еще в сумочке лежат 2 сухаря, полтюбика тресковой икры, 3 вареных картошки и кусочек холодного блинчика. И потрепанная грустная обезьянка. Такая же несчастная, как сама Юзефина, поэтому ее и взяли с собой. Веселый пухленький медвежонок остался дома. В этот печальный день спутник из него неподходящий. Юзефина идет мимо школы, куда собиралась осенью. Теперь из этого ничего не получится. Она долго смотрит на здание, на секунду задерживается у калитки. «Прощай, школа!» — грустно шепелявит она. «Прощайте, учительницы и ученики! Я не приду осенью, потому что буду работать, как бедные дети в старые времена. Теперь я никому не нужна». Юзефина скорбно кивает и идет дальше, через всю деревню, прочь отсюда. Ей встречается много людей, кто-то ей не знаком, кто-то кивает, но она глядит на всех одинаково, серьезным взглядом. Этот взгляд говорит: «Вот идет одинокая и несчастная девочка, которую выгнали из дома суровые родители и злые сестры. Только этого никому не понять. Все спешат по своим делам. Всюду дети. Одни куда-то несутся, другие стоят вдоль дороги и пялятся, разинув рты. Некоторые едят мороженое. Какая мерзость! Но ни тем, ни другим нет до нее никакого дела. За поворотом Юзефина останавливается. На пригорке, чуть в стороне, сидят 2 толстых, сытых ребенка и дуют лимонад. Рядом разложены жирные бутерброды, булки и шоколадки. Юзефина сползает в придорожную канаву и открывает сумочку. Сквозь пелену в глазах рассматривает свои жалкие запасы. «Я маленькое, бедное дитя», — шепчет кто-то у нее внутри, пока она глядит на кучу малу в сумке. «Но очень отважная». Выдавив на огрызок блинчика рыжую полоску икры, Юзефина закашливается. Блин падает. Теперь у нее есть только картошка, да сухарики, да немного икры. А потом наступит голод. А потом придет ночь, беспросветная, черная, студеная. Юзефина будет брести, брести, бледная и дрожащая от голода и холода. А потом ее, скорее всего, не возьмут на работу, потому что она тощая и хилая и ни на что не годится. А потом она, скорее всего, умрет. Так им и надо, ее домашним. Вот тут-то они и раскаются. Можно надеяться, что после такого урока они больше не будут с ней так обращаться. Немного приободрившись от этой последней мысли, Юзефина захлопывает сумочку с убогим содержимым и вылезает из канавы. Но трава скользкая, Юзефина поскальзывается и падает в самую грязь на самое дно. С коленей течет грязь, толстые дети на пригорке ухмыляются. Юзефина уходит. Последнее, что она слышит, это громкое шуршание фольги. Но все. С нее хватит. Всякой отваги есть предел. Только вот несчастьем, похоже, предела нет, потому что в следующий миг Юзефина лежит, распластавшись, под колесами велосипеда. С велосипеда спрыгивает старушка. «Ах ты, горюшка горемычная!» — громко причитает она. «Не увидала велосипеда, да? Ах, 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 больно тебе, да? Вот оно как бывает, когда поспешишь». Синие глаза Юзефины на чумазом лице разглядывают старушку. Это вполне может быть ведьма. Скорее всего, так оно и есть. Ну и что? Одной бедой больше, одной меньше. Какая уже разница теперь, когда ей столько всего пришлось пережить? Зато родители точно будут локти кусать, если ее еще и ведьма схватит. Поэтому Юзефина молча следует за старушкой, когда та предлагает зайти к ней домой. Живет она, дескать, совсем неподалеку. Они сворачивают с дороги, переходят через луг, потом по петляющей темной тропинке входят в лес. Первый — старушка, Юзефина за ней. Старушка катит велосипед. На багажнике стоит большой ящик, к рулю прицеплена большая корзина. Какие-то они загадочные, эти ящик с корзиной. Ящик весь в мелких дырочках, изнутри вырывается жуткий писк. В корзине что-то скребется. Старушка не замолкает ни на секунду. Хочет, наверное, заглушить странные звуки, которые доносятся из корзины и ящика. Но говорит она умные вещи, как будто знает, что Юзефине хочется услышать больше всего, а именно, как ее, бедняжечку, жалко. «Ой-ой-ой, горе-горюшка, такая маленькая и совсем одна, как же такое стряслось? Неужто тебя бросили, несчастное дитя, такую малюточку?» Юзефина не отвечает, но уши навострила. Слова старушки, как мягкая вата, окутывают ее сердце. Наконец, хоть кто-то ее пожалел. Пусть ведьма. И на том спасибо, ей много не надо. С горьким наслаждением думает она. Юзефине кажется, что они зашли уже очень далеко, но тут в лесу открывается просвет. Зеленое поле, обогнув которое, они оказываются возле маленького домика. Здесь и живет старушка. Глава третья. Старушка ставит велосипед у дома, отвязывает корзину и ящик и опускает их на землю. Скрестив на груди руки, она изучает Юзефину. Юзефина смело смотрит на старушку. Сейчас она убеждена, что перед ней ведьма. Старушка тощая и костлявая, под кофтой проступают угловатые локти, подбородок острый, нос крючком, глаза колючие, но голос мягкий. «Что же ты молчишь, Горемыка? Как звать-то тебя?» Юзефина не испугалась, но прежде чем ответить, ей надо подумать. Кажется, она слыхала однажды, что называть свое имя ведьмам опасно. Зная твое имя, они могут причинить тебе вред. Да-да, именно так. Впрочем, какая разница? Юзефине теперь все равно. Она и так уже попала во власть ведьмы. «Юзефина Юхандерсон», — бесстрашно отвечает она. «Странно», — говорит старушка, сует мизинец в рот и цыкает сколотым зубом, пристально глядя на Юзефину. «Надо же, как странно», — повторяет она. «А мне показалось, ты пасторская. Выходит, ошиблась?» «Ты не меньшая их дочка?» «Да». «Я пасторская», — кивнув, отвечает Юзефина. «Отпираться бесполезно». Из тощей старушечьей глотки вылетает смешок. Ее плечи трясутся. Юзефина завороженно смотрит. Она еще никогда не видела, чтобы кто-нибудь так смеялся.
«Хё-хё-хё, ты, видно, подшутить надо мной решила. Но Юдит Лиро не проведешь».
«Да. Зови меня тетя Лира. А мужичок вон там на поле, что навоз сгребает, это мой братец, Юстус», — добавляет она. Юзефина смотрит, куда указывает ее длинный палец, и видит старичка на дальнем конце поля. Она молчит, а старушка продолжает. «И что же они скажут, твои домашние, когда узнают, что ты тут гуляешь по дорогам?»
«Ничего не скажут», — гордо отвечает Юзефина. «Они меня выгнали. Я им больше не нужна».
«Ой-ой-ой-ой-ой», — вздыхает старушка. «Вот уж не поверю ни за что».
«Да, так и есть», — говорит Юзефина.
Тогда старушка садится на крыльцо и усаживает Юзефину рядом. Достав из кармана платья кулек карамелек, протягивает горсть Юзефине. «Садись-ка и расскажи все по порядку». «Ну и чудеса!» Она снова цыкает зубом по своей привычке, чем только разжигает Юзефинино любопытство. Этот ее зуб немного крупнее остальных. Юзефина ни у кого такого не видела. Юзефина набивает рот карамельками, жует и рассказывает жуткие вещи.
«Да-да. Она им больше не нужна. И никогда не была нужна. Теперь Юзефина и сама это понимает. Она говорит и говорит.
Старушка осторожно расспрашивает, шуршит бумагой и достает новые карамельки.
Да, еще они ее бьют и таскают за волосы. Поэтому они у нее такие тонкие. Посмотрите, какие тонкие.
Старушка смотрит. «Ой-ой-ой», — вздыхает она. Юзефина опять запихивает в рот карамельки, жует, рассказывает. «Да, ей пришлось покинуть дом, чтобы искать работу, как многим детям в былые времена. Ведь ей же нужно что-то есть. Все ее вещи в маленькой сумочке». Она открывает ее и показывает убогие пожитки. Больше взять из дому она не посмела. Они бы ей так всыпали.
«Неужто они обижают такую малютку?» — удивляется старушка.
«Обижают. Не то слово», — говорит Юзефина. Она уже и не знает, чего бы такого приплести, чтобы получить еще карамелек. В кульке у старушки их полным-полно. Чем больше Юзефина рассказывает, тем охотнее ее угощают. А чем больше ее угощают, тем больше появляется новых подробностей. Ведьма, очевидно, интересуется ее судьбой. Она в самом деле слушает. Дома ее никогда не слушают. Или же говорят, что она все выдумывает. «А еще они жадные», — припоминает Юзефина, подкрепившись новой порцией карамелек. «Мне никогда не дают ничего вкусного и игрушек не покупают. Эта обезьянка — все, что у меня есть, а с ней играли еще мои братья и сестры, когда были маленькие. Вы только на нее посмотрите». Старушка с присвистом цыкает зубом. «Да, слишком уж они старые, чтобы иметь малых детей. Я это всегда говорила. Отец твой все в облаках витает». Юзефине не нравится, как старушка отзывается о папе-отце. Он тут вообще ни при чем. И мама тоже, и Аманда. Это Агнета плохая, но она не всегда была такая. Виноват во всем Эрик. Юзефина хочет все объяснить по порядку, но их прерывают. Они и не услышали, как к ним подошел старушкин брат. Он стоит рядом, большой и смуглый, отбрасывая на Юзефину широкую тень. «Похоже, дождь будет», — говорит он, вглядываясь в небо. «После такой сухой весны было бы неплохо». Старушка встает и тоже смотрит в небо. «В воздухе грозой пахнет. У меня все утро голова так и гудит. Будет дождичек, будет». «Птицу привезла?» — спрашивает старик и берет щепотку жевательного табаку. На Юзефину он даже не смотрит. «Привезла, привезла», — говорит старушка и бежит к ящику с дырками. «Вот они. Обо всем позабыла из-за этой горемыки. Это дочка пасторская, меньшая. Уж как ей дома достается, просто уму непостижимо. Но старику и дела нет. Юзефины для него словно не существует. «Давай гвоздодер открою», — говорит он и сплевывает на землю коричневую струйку табака. Старушка спешит за гвоздодером. Через минуту с ящика слетает крышка, а внутри копошатся пушистые цыплята. Они пищат и забираются друг на друга, норовя вылезти. «Хорошие, жирненькие», — говорит старик и берет новую щепотку табаку. «Мы их еще откормим». Подхватив ящик, он уже собирается уходить, но старушка его останавливает и приподнимает стоящую рядом корзину. «Стина вот просила тебя разобраться. Сама не решилась. Слишком уж они были большие, когда их нашли». Старик с фырканьем выплевывает табак. «Неужто никого поближе не нашлось, чтобы избавиться от этих голодранцев?»
«Тихо ты!» — просит старушка, неуверенно косясь на Юзефину.
«Делать мне больше нечего. Ладно, потом разберусь», — говорит старик и уходит с ящиком, брюзжа себе под нос. «Ох уж эти бабы дуры, да и только!» Юзефина глядит на старушку.
«В корзине котята?»
«Ну...» — отвечает старушка, отводя глаза. Она вытягивает руки, проверяя, не пошел ли дождик. «Да, он прав», — продолжает она. «Хорошо бы дождик пошел. А то ведь вон как все пересохло. О, моросит! Смотри-ка! Бежим скорее в дом!» Старушка хватает корзинку и сует под крыльцо, как можно глубже. Под крышкой кто-то скребется и попискивает. Старушка угодливо подталкивает Юзефину в кухню. Юзефина входит. Она ничего не говорит, но в голове мелются мысли. Велико мирское зло. Какая злая участь ждет маленьких, скребущихся существ в корзинке? Избавиться. Значит ли это убить? «Видимо, так», — думает Юзефина и тайком поглядывает на старушку. «А теперь давай пить кофе со свежими булочками. И печенье вкусное у меня есть. Настоящий пир устроим», — говорит старушка. Она бестолково снует и вертится по кухне, как белка в колесе. Знать бы наперед, что к нам такая важная гостья нагрянет, я бы торт испекла. Да-да, но теперь уж в другой раз.
Дождь усилился и колотит по стеклу. Юзефина думает. Старушка все говорит и говорит.
«Ведь ты же придешь к тете Лире, ежели дома опять обижать будут. У нас для тебя всегда открыты двери, так и знай».
Юзефина думает. Теперь она знает, что делать. Только бы выманить старушку из кухни. Старушка ставит на стол чашки, себе, Юзефине, брату Юстасу. На плите фырчит кофе, плюясь кисловатым паром. Это наводит Юзефину на мысль.
«Мне нельзя пить кофе», — тихо говорит она. «Ох ты, боже ж мой!» — охает старушка. «Чего только не выдумают!»
«Ну что уж тут поделаешь, твоей вины в том нет. Зерен пожалели, не иначе». Она подходит к окну, сует в рот мизинец, цыкает зубом и стоит так какое-то время, глядя на дождь.
«Скоро кончится. У меня в погребе и морс есть, и молоко. Знать бы заранее, я бы Юстуса попросила. Но теперь придется самой пойти. Ведь кто его знает, когда он явится?»
Сердце Юзефины готово выпрыгнуть из груди. Именно на это она и надеялась. Она тоже встает у окна и смотрит на дождь.
«Уже не так сильно льет», — нетерпеливо говорит она. «Смотрите, почти перестал».
«Вижу, вижу», — говорит старушка. «Сядь пока на диван, я мигом вернусь».
Она накидывает на голову черный плащ и уходит. Мелькнув за окном, старушка исчезает за погребом. Быстро, как молния, Юзефина выскакивает на улицу, ныряет под крыльцо и, достав корзинку, убегает прочь. Сердце скачет в груди, из-под ног брызжет вода, дождь усиливается, грохочет гром. Но сейчас ее волнует не это. Ей страшно. Она в ужасе смотрит по сторонам. Не гонится ли за ней? Однако ни старушки, ни старика не видно. Вот уже позади осталось поле, и Юзефина исчезает в лесу. Деревья поглотили ее. Никто ее больше не увидит. Она успокоилась, укрылась под елкой в лесной тишине и приподняла крышку корзинки. А внутри невиданная прелесть. На Юзефину испуганно смотрят три пары голубых глаз. Со дна корзинки тянутся мягкие лапки, крошечные розовые ротики широко открываются и пищат. Три маленькие киски пытаются выбраться наружу. Юзефина осторожно спихивает их обратно. Она вся дрожит от счастья. Она их спасла, три маленькие серенькие жизни. Теперь они ее. Надо скорее бежать домой и раздобыть сливок. Юзефина нехотя закрывает крышку. Ливень прекратился, немного еще капает с деревьев, но гроза подбирается все ближе. Где же тропинка, по которой они шли? Как ее найти среди всех этих деревьев? Вот она, наконец. Юзефина продолжает путь. Тропинка бесконечная. Она кажется гораздо длиннее теперь, когда Юзефина идет одна. В конце концов она выходит на дорогу. Но это не та дорога. Это должно быть совсем другая дорога, потому что Юзефина ничего здесь не узнает. Она останавливается у обочины с корзинкой в руке. Юзефина приуныла. Киски поскуливают от голода. Небо серое, по промоинам на дороге бегут ручейки. Юзефина промокла и озябла. В придачу ко всему она понимает, что забыла у старушки свою сумку. Ничего не поделаешь. Котята важнее. Мимо проезжают машины, обливая ее грязью. Знать бы только, в какую сторону идти. Долго ей так не простоять.
Шелестя по лужам, пронесся красный автомобиль, такой веселенький на фоне всей этой серости. Юзефина решительно идет за ним. Уж он-то, наверное, знает, куда ехать. И тут рядом с ней останавливается другая машина. Не красная, а такая же серая, как все вокруг. Из нее выходит Эрик, за которого собралась замуж Агнета, и говорит: «Юзефина, ну и видок у тебя! Что ты тут делаешь?»
Глава 4. Юзефину просто злость разбирает. Но почему это оказался именно Эрик? Хорошо, конечно, что он приехал, но лучше бы на его месте был кто-нибудь другой. Юзефине Эрик не особенно нравится. Никуда она с ним не поедет и даже внимания на него обращать не будет. Поэтому она так и стоит на месте, дуется и ничего не говорит. Но Эрик выходит из машины, хватает ее и молча сажает на заднее сиденье. В ту же секунду с неба обрушивается дождь. Юзефина сидит со своей корзинкой и смотрит на темный, взъерошенный затылок Эрика. Затылок нормальный, только Эрик все равно дурак. Юзефина чувствует, что он смотрит на нее в зеркало, но сама глаз не поднимает. Дорогу вмиг залило. Вода бежит перед автомобилем, как бурный поток, плещется вокруг колес. «Знаешь, Юзефина, а ведь если бы не я, добиралась бы домой вплавь!» Вдруг говорит Эрик: «Ты умеешь плавать?» Юзефина молчит, задрав нос. «Чего ты дуешься? Высадить тебя? Поплывешь? До дома недалеко». Юзефина не отвечает. Тогда Эрик притормаживает и оборачивается. «Ну что с тобой такое?» Юзефина смотрит в окно. «Терпеть меня не можешь, да?» спрашивает Эрик. Юзефина корчит рожу и встречается с Эриком взглядом, а потом высовывает язык. «Ну и ну, какая смелая!» Но Эрик тоже не промах. Он еще лучше умеет показывать язык и корчить рожи. «Гимнастика для лица — полезная штука», закончив с гримасами, говорит он и массирует щеки. «Ну что, теперь довольна?» Юзефина строит еще одну последнюю гримасу, но на этом все. У нее тоже устали щеки. Так устали, что она чуть не прыскает со смеху. Правда, в последнюю минуту сдерживается. Нельзя забывать, что Эрик — дурак. А жаль. Все-таки он очень смешной. Эрик достает шоколадку и протягивает Юзефине. «Я сегодня съела очень много карамелек», — сообщает Юзефина. Ей хочется, чтобы ее поуговаривали. Но Эрик и не думает ее уговаривать. «Ну и хорошо, мне больше достанется бука», — отвечает он и запихивает в рот большущий кусок. «Это вообще-то шоколад, а не какие-то там карамельки». «Ладно, отломи мне тоже полосочку». «Так и быть», — соглашается Юзефина. «А еще лучше две. Спасибо». Они молча жуют, в воздухе за окнами поет дождь. На переднем сиденье рядом с Эриком стоит большая коробка. Он вдруг показывает на нее и спрашивает, знает ли Юзефина, что в коробке. Но откуда ей знать? «Фата невесты», — говорит Эрик. Юзефина смотрит на него во все глаза. Неужели ему уже рассказали, что случилось с Агнетиной фатой, и он купил новую? Неужели он не злится? Юзефина краснеет. А Эрик, как ни в чем не бывало, продолжает. «Это свадебная фата моей мамы. Она принадлежала еще моей бабушке, маминой маме, и теперь мама хочет, чтобы Агнета согласилась ее надеть на свадьбу. Надеюсь только, Агнете не покажется, что она слишком старомодная». Эрик замолкает и смотрит на Юзефину.
Та покраснела до ушей и не может вымолвить ни слова.
«Что с тобой?» — говорит он.
Потом легонько вздыхает. «Ах, ну да, я забыл, ты же меня терпеть не можешь», — грустно добавляет он. «К тому же Фата и прочая ерунда тебя ни капельки не интересуют». И тут Юзефину прорывает. «Да, да, Эрик», — возбужденно говорит она, — «еще как интересует!» И сама того не замечая, рассказывает ему всю историю про бабочек и про то, как Агнетта ревела из-за испорченной Фаты. Все ровно так, как было, с начала до конца, не приукрашивая, но и не преуменьшая произошедшее. «Ну и ну, вот так история», — говорит Эрик, дослушав до конца. «Да, чужие вещи без спроса брать нельзя. Знаешь, со мной такое тоже однажды было. Никогда не забуду, как я в твоем возрасте порезал шторы в гостиной, чтобы смастерить парашют». «Правда?» — спрашивает Юзефина и смеется. «Ну ты даешь!» Шторы лежали в кухне после стирки. «Ну откуда мне было знать, что это шторы?» «Я видел только, что это потрясающая капроновая ткань, которую только можно себе пожелать, поэтому взял ножницы, ну и дальше сама понимаешь».
И что, тебя отшлепали?»
«Еще как! Я вылетел из дома, как пробка из бутылки». «Вот и со мной случилось то же самое», — сообщает Юзефина. Эрик оказывается вовсе не такой противный, как она думала. «Я и не знал, что Агнетта купила Фату», — говорит он. «Да, но получается, что надеть она ее все равно не сможет», — виновато добавляет Юзефина. «И поэтому ты сбежала?» «Ага». Вдруг Юзефина вскакивает и хватает корзинку. «Мы должны спешить, Эрик», — говорит она. «Знаешь, что у меня в корзинке?» «Мне кажется, я слышу странный шум, как будто кто-то скребется». Тогда Юзефина снимает крышку и рассказывает о своем подвиге. На этот раз она что-то приукрашивает, кое-что добавляет, а кое-что не договаривает. Но главное в ее рассказе то, что это она спасла котят. «Молодец, Юзефина!» — с чувством восклицает Эрик. И Юзефине ясно, что теперь они друзья. Она берет одного котенка и протягивает Эрику. «Это тебе, Эрик, тебе и Агнете». Котенок жмурится, отмахивается лапками и даже пытается выгнуть спинку, хотя выглядит это жалко. «Он не хочет ко мне», — смеясь говорит Эрик. «Он не хочет расставаться с братьями и сестрами». «А придется», — говорит Юзефина. Эрик сочувственно гладит котенка. «Жестоко было бы увести его к нам в город. Может, ты возьмешь его к себе и будешь о нем заботиться вместо нас? Если вы пообещаете почаще навещать его. Раз в неделю обещаю». «Идет». Юзефина кладет пищащего котенка в корзинку, и Эрик заводит машину. Но прежде чем свернуть на аллею, ведущую к пасторскому дому, он смотрит на Юзефину в зеркало и говорит: «Знаешь, что я хочу попросить у тебя?» Юзефина не знает. «Одну из твоих бабочек». От радости у Юзефины краснеют уши. «Я только глазки им вышью», — говорит она. Вечером, когда дома все уладилось, когда Юзефине разрешили оставить котят, когда она покормила и обустроила их, когда вымылась и переоделась, и когда ее простили за то, что она сбежала и всех напугала, короче говоря, когда вокруг снова воцарился мир и покой, Юзефина взяла своих бабочек и села вышивать им глазки. Бабочки достанутся всем-всем домочадцам, и у всех бабочек будут глаза разного цвета. Юзефина сидит в постели, разложив вокруг себя на простыне разноцветные нитки. Как же трудно выбрать. У первой бабочки глаза будут синие, как небо. Эта бабочка для папы и отца.
Никакой другой цвет ей не подойдет. У Агнетиной бабочки глаза будут красные. Юзефина долго думала и решила, что должно быть именно так.
Как будто бабочка тоже огорчилась из-за истории с Фатой. От слез глаза краснеют. Бабочка Эрика будет зеленоглазой. Зеленый так хорошо сочетается с красным. Но думая про собственную бабочку, Юзефина никак не может решить, какие глаза ей вышить. Сперва она делает один глаз синим, а второй красным, на пробу. Один небесный, а один заплаканный. Но потом спарывает красные нитки и вышивает второй глаз зеленым. Один небесный, а второй земной. Да, так очень хорошо.
Глава 5. Иногда папа-отец берет Юзефину на прогулку. Во время таких прогулок он рассказывает ей о природе. Он рассказывает обо всем на свой лад, коротенькими рассказами, которые навсегда остаются в памяти. Но сегодня папа-отец грустит, и ничего печальнее на свете нет, потому что так, как грустит папа-отец, не грустит никто. Это ощущается во всем доме. Это чувствуешь сразу, как проснулся. Так же, как чувствуешь, что небо серое, даже не выглянув за окно. Все замерло, отяжелело и затихло, словно только и ждет, что папа-отец снова развеселится. Мебель насупилась, шторы не дышат, двери повесили ручки. И в саду то же самое. Солнце светит без всякой радости. Тени не синие, а серые. Ветер горестно шелестит по траве, птицы встревожены. Повсюду, куда ни посмотришь, царит большая печаль. Волосы папы отца, которые обычно топорщатся, как взъерошенная щетка, лежат на голове вяло и приплюснуто, а лицо все испещрено морщинами. Вот, стало быть, какой сегодня день. Папа-отец сидит у себя, подперев голову. Из комнаты не доносится ни звука. Юзефина тихо играет у него под окном. Сейчас утро. Только что пронеслась гроза, замочив траву и листья. Но небо светлеет, и вдруг над пасторским домом встает яркая сверкающая радуга. Беспокоить папу отца — это что-то немыслимое. Но радуга есть радуга. Да и кто знает, вдруг она его немного утешит. Юзефина залезает на садовую скамейку и осторожно стучит по стеклу. Тук-тук. И окно открывается. «Как утешить папу?» — смущенно шепчет она. «Как утешить ребенка?» — отвечает он. Юзефина указывает на радугу. И папа-отец поднимает глаза. Несколько морщин, как ей кажется, сразу исчезает, и Юзефина говорит: «Давай прогуляемся под радугой», и ждет, затаив дыхание.
«Да, Юзефина, давай пройдемся», — наконец отвечает папа-отец, и с его лица совершенно точно слетает еще одна морщинка. И вот уже папа-отец и Юзефина шагают вместе. По аллее, через кладбище, через колокольчиков луг. Всю дорогу над ними сияет радуга. Когда идешь с папой и отцом, надо дождаться, пока он сам не заговорит. Иногда ждать приходится долго. Иногда папа-отец за всю прогулку не проронит ни слова. Но это не важно. Юзефина и так с ним разговаривает. Куда бы они ни шли, их ноги беседуют друг с другом. Когда под их шагами по аллее похрустывает гравий, когда на кладбищенской дорожке шуршит песок, когда шелестит трава на лугу. Вот как беседуют их ноги.
«Значит, ты немножко любишь меня, Юзефина?»
Вопросительно шелестят по траве ноги папы отца.
«Да, очень-очень».
Оживившись, шелестят в ответ Юзефинины.
«А ты меня?»
еще как», — заверяют ноги в черных галошах.
«Сегодня будет сказка?»
— осторожно спрашивают Юзефинины туфли. «Может, да, может, нет, может, да», — многообещающие шелестят галоши. Скоро погода совсем налаживается. Мерцает радуга, выглядывает солнце. Вдруг папа-отец останавливается под березой. Он стоит и смотрит на каплю, повисшую на кончике ветки.
«Видишь?»
Юзефина заглядывает внутрь капли и видит, как все отражается в ней. Так же ясно, как в зеркале дома на стене. Только в капле все гораздо меньше. Юзефина видит церковь, но маленькую-прималенькую. А еще церковь в капле стоит колокольней вниз, тогда как в действительности она указывает вверх. На ветках висят еще капли, и в каждой из них церковь повернута колокольней вниз.
«Как забавно!»
«Да», — говорит папа-отец и начинает рассказывать. Юзефина сразу слышит, что это сказка. Это понятно по голосу. Сказка про капли. Юзефина слушает, не дыша, потому что об удивительной жизни капель она не знает совсем ничего. Капля — это маленькое существо, которое рождается высоко-высоко, возможно, на самом своде радуги-дуги, а может, еще выше. Может, вообще так высоко, что глазу не достать. «Этого никто точно не знает», — начинает папа-отец. Юзефина всматривается в самую вышину, а папа продолжает. Как только капля вырастет, ей нужно покинуть свой дом и улететь. И тогда она начинает падать.
«Как это ужасно!» — говорит Юзефина.
«Вовсе нет», — отвечает папа-отец. «Наоборот, для капли падать прекрасно, потому что в этом и есть ее предназначение. Вся радуга состоит из многих миллионов крошечных падающих капель, которые на своем пути отражают небо».
«А небо они тоже отражают вверх ногами?» — спрашивает Юзефина.
«Да, мы говорим «вверх ногами», но если подумать, большой разницы нет. Все зависит от того, как посмотреть. С точки зрения капель — это мы. Вверх ногами. Мы говорим, что капли падают, а сами они думают, что летят. Мы говорим, что летим вверх на небеса, а капли говорят, что летят вверх на землю. Земля — это их небо.
«Странное у них небо», —
обдумав слова папы отца, говорит Юзефина.
«Но зато какое красивое», — говорит папа-отец.
«Мы должны очень постараться, чтобы земля стала хорошим небом для капель. Тебе не кажется?»
«Да. А когда капли попадают на свое небо, они тоже становятся ангелами?»
«В каком-то смысле да», — говорит папа-отец. «Они становятся ангелами на свой капельный лад. Так, пожалуй, можно сказать». А потом папа-отец рассказывает, что ни одна капля не падает зря. Благодаря каждой упавшей капле прорастает травинка или распускается цветок, — говорит он. И это и есть самая сокровенная мечта каждой капли в тот миг, когда она висит на кончике ветки и ждет. Правда, сама она об этом не знает, так же, как и мы не знаем о том, что с нами будет на небесах.
«Как можно мечтать о том, чего не знаешь?» — спрашивает Юзефина.
«Да, интересно как. Ты можешь объяснить мне это, Юзефина?» И Юзефине кажется, что эта мысль сильно занимает папу отца, но он снова кажется довольным, волосы торчат во все стороны, и на лице не осталось ни одной морщины.
«Давай поможем каплям», —
спрашивает Юзефина и хочет потрясти березу, но папа-отец ее останавливает.
«О, нет», — говорит он,
— «им поможет ветер. Посмотри, сама увидишь». Вскоре по веткам пробегает легкий ветерок, и маленькие капли сверкающими косыми линиями слетают на землю. Глава шестая. Теперь лето наступило всерьез, и солнце светит с утра до самого вечера. На небе не облачко, и так каждый день. «Это просто замечательно», — считает Юзефина. Но взрослые качают головой и говорят, что слишком уж сухо. Нужен дождь, много дождя. Ни одной капли не упало на землю с того самого дня, как Юзефина ходила с папой и отцом гулять под радугой. А это было много недель назад. С тех пор столько всего произошло. Столько всего! Агнета вышла замуж за Эрика и уехала в город. Юзефина была на свадьбе подружкой невесты и несла Агнетин букет. Она незаметно сунула в ландыши двух божьих коровок и одного огромного паука на счастье, чтобы порадовать Агнету. Агнета порадовалась, но паук оказался какой-то странный и совершенно не мог усидеть на месте. Он вылез из букета и заполз прямо на Агнету, быстро-быстро и щекотно перебирая лапками. Но на свадебную фотографию он все-таки попал. Он сидит на фате возле шеи. Юзефина этим очень гордится. В те дни, до и после свадьбы, в пасторском доме было полным-полно народу. Все Юзефинины братья и сестры, их дети и многие-многие другие. Но потом все разом уехали, Агнета с Эриком тоже, и стало пусто. Ах, как же стало пусто! За целый месяц Агнета с Эриком ни разу к ним не приехали, потому что отправились далеко-далеко. Но теперь, как и обещали, все-таки приезжают навестить своего котенка. Агнета часто заглядывает к ним и без Эрика, но дома она больше не живет. Хорошо, хоть у Юзефины есть котята, иначе осталась бы она совсем одна. Но котята уже по-настоящему большие. Один даже пытался ловить птиц. Теперь у всех троих на шейках висят бубенчики, чтобы птицы слышали их и не боялись. Иногда Юзефина купается в озере, когда у мамы есть время пойти с ней. Они собирают цветы и еще ходят в деревню по делам. В деревне много детей, но они с Юзефиной не играют, а пробегают мимо, так, как будто ее не существует, или же стоят небольшими группками и рассматривают ее. Юзефина понимает, что слишком мало умеет, чтобы играть с ними. Эти дети знают гораздо больше игр. Они катаются на велосипедах, прыгают через веревочку и играют в шарики. Однажды Юзефина прыгала с ними, но, разумеется, сбилась, и потом ее больше не брали. А в другой раз ей вручили целый пакетик шариков, но она тут же их все растеряла, потому что, как они сказали, она не умеет играть. Шарики пропали, и ее перестали звать. «Да, эти деревенские все умеют. Здорово будет, когда она пойдет в школу, глядишь, и она научится». Они едят мороженое, жуют жвачку, и у них, в отличие от Юзефины, всегда есть карманные деньги. Домашним особо некогда с ней возиться. Как же давно они с папой и отцом в последний раз ходили на прогулку. Сейчас у него самая горячая пора. Что ни день, то свадьба. А еще все эти взрослые мальчики и девочки, которых он должен подготовить к конфирмации. А еще похороны. Летом люди, между прочим, тоже умирают. Хотя ничего хорошего в этом, конечно, нет. Если уж умирать, то хотя бы зимой, когда на улице все равно темно и промозгло. Старушка Аманда суетится на кухне, хотя времени у нее больше всех. У мамы времени нет почти совсем. У нее всегда столько дел, столько всего надо упомнить, а она вечно такая забывчивая. Мама завязывает смешные узелки на носовых платках и тряпочках,
чтобы ничего не забыть, но потом все равно все забывает, и ее светлый пучок на макушке тревожно подрагивает. Юзефина часто помогает ей с узелками, но бывает, они так запутаются, что мама хватается за голову и смеется. «Ну, знаешь, Юзефина, что-то я уже совсем ничего не понимаю». По дому мама летает. У нее узенькие блестящие туфельки, которыми нельзя не восхищаться. Это самые бесшумные ноги и самые бесшумные туфли на свете. Они никогда не топают. Они ступают тихо и движутся быстрее ветра. Даже по гравию на дорожке они идут неслышно. Ноги Юзефины никогда не смогли бы беседовать с ними, как с папиными. Зато и молчать в присутствии мамы не обязательно. С ней всегда можно поговорить. Сама она разговаривает так же быстро, как ходит, и почти так же тихо. Но мама почти всегда усталая. Когда она садится с книжкой или с шитьем, она часто засыпает, поэтому она все никак не может дошить скатерть для ярмарки. Каждый год у них бывают ярмарки, осенью и весной, и всякий раз за неделю мама садится шить скатерть. Юзефина пыталась ей помогать, но получилось не очень хорошо. Уже 6 ярмарок прошло, а скатерть так и не готова, и маму это очень сердит. Так сменяют друг друга дни, длинные и погожие, но Юзефина совсем не знает, как их занять. Иногда ей бывает немного скучно, но с этим ничего не поделаешь. Поэтому она очень радуется однажды утром, когда мама говорит: «Сегодня приедет Антон Гюдмарсон, наш новый садовник». Юзефина считает, что Гюдмарсон — странное имя, но вполне подходит для пасторского дома, ведь «Гюд» по-шведски значит «бог». «Да, пожалуй», — говорит мама. «Гюдмарсон — хороший человек и отличный работник, хотя выглядит немного необычно. Веди себя с ним хорошо, для него это очень важно». «А что в нем такого необычного?» — спрашивает Юзефина. «Сама увидишь», — в торопях отвечает мама. «Но помни, что я тебе сказала. Не вздумай вредничать, как некоторые маленькие девочки. Слышишь?» «Угу», — обиженно отвечает Юзефина. Вечно мама переживает, что Юзефина станет вредничать. Вечно она так говорит. «А когда он приедет?» — спрашивает Юзефина, прежде чем мама успевает исчезнуть. «Не знаю, в течение дня», — отвечает мама и убегает. Глава 7. Юзефину немало заинтересовал этот Антон Гюдмарсон. Она отправляется в деревню посмотреть, не приехал ли он с 10-часовым автобусом. Юзефина вышла заранее, автобуса еще нет, и она решает прогуляться по улице. Тепло, дети едят мороженое и купаются в речке, протекающей через всю деревню. Какая-то женщина отбивает колотушкой белье на мостках. Люди пьют кофе и морс в своих садиках. Но Юзефина их почти не знает, и ее не приглашают зайти. Они только кивают ей, а Юзефина вежливо приседает в ответ. Сегодня делать в деревне особенно нечего. Наконец приходит автобус, и Юзефина бежит к остановке. Но Антона Гюдмарсона нет. На остановку выходит только старушка, и автобус уезжает. Старушка с сумкой ковыляет прочь. Сердце у Юзефины чуть не выпрыгивает из груди. «Это же старушка из леса! Тетя Лира!» Юзефина ее не видела с того самого дня, но много о ней думала. Наверное, это все-таки была добрая старушка, ведь вон сколько конфет ей досталось. Корзинку, в которой лежали котята, Аманда отнесла в магазин. Так что старушке ее наверняка вернули. Но Юзефинина сумочка так и осталась в лесу. Старушка подходит. Юзефину она пока еще не заметила. А если заметит, то, может, и не узнает. Сердце Юзефины стучит. Юзефина не понимает, чего ей больше хочется. Чтобы старушка увидела ее или прошла мимо. Подумать только.
Когда Аманда рассказала Юзефине сказку про Гензеля и Гретель и ведьму в пряничном домике, которая накормила их до отвала, чтобы потом слопать, Юзефина прямо увидела перед глазами эту старушку. Юзефина сама понимает, что думать так нехорошо, но именно поэтому так и колотится ее сердце. Старушка между тем остановилась. «Неужто это пасторская доченька? Давно мы с тобой не виделись». Старушка подходит к Юзефине, та низко приседает. «Ты в тот раз так быстро убежала с котятками? Я не на шутку перепугалась, ведь такая гроза была. Но не будем об этом. Я очень рада тебя видеть».
«Да»,
— отвечает Юзефина и не знает, что сказать дальше. «Жарко сегодня. Ты уже ела мороженое?»
«Нет», — говорит Юзефина.
«Тогда тетя Лира угостит тебя. Пойдем в магазин». В магазине много детей, и Юзефине достается самое большое мороженое. Сейчас-то они увидят. Не такая уж она отсталая, как они думают. Кроме мороженого, старушка покупает ей кулек карамелек. «Еще что-нибудь хочешь?» — спрашивает она Юзефину. Юзефина краснеет. Не может же она так прямо взять и сказать.
«Ну, да, пожалуйста», — запинаясь, говорит она. «Жевательную резинку, если можно. Хотя...»
Старушка тут же покупает ей две жевательные резинки. И дети, что толпятся у прилавка, тоже это видят. Гордо задрав голову, Юзефина выходит из магазина. Снаружи стоит старушкин велосипед. Она уже собирается ехать домой, как вдруг вспоминает. «А сумочка твоя ведь у меня осталась. Я как не соберусь в деревню, все думаю, надо бы захватить ее к пастору, но всякий раз столько всего тащить приходится. А Юстус, братец мой, ленивец тот еще, от него никакого проку нет. Я могу сама прийти за сумкой», — говорит Юзефина. «А знаешь, давай прямо сейчас за ней съездим», — говорит старушка. «Садись на багажник, назад, я тебя потом тоже довезу».
«А что, почему бы и нет?
Делать Юзефине все равно нечего. Когда приедет новый садовник, неизвестно». Юзефина соглашается. «Я куплю торт, и мы с тобой устроим праздник». Вот уже Юзефина сидит на багажнике, а на коленях у нее подпрыгивает коробка из кондитерской. Ей больше не страшно. Разве станет ведьма покупать столько сладостей? Приехав, они накрывают праздничный стол в живой беседке. Брата Юстуса дома нет. «Торта не было, я купила пирожные. Но ведь это ничем не хуже. Ешь сколько душе угодно». Сперва Юзефина берет зеленое пирожное с марципаном. «Ну и как там у тебя дома?» — спрашивает старушка, наливая Юзефине морс. «Все хорошо?»
«Ага»,
— отвечает Юзефина. «Сегодня приедет Антон Гюдмарсон».
«Кто-кто?»
«Антон Гюдмарсон, наш новый садовник».
«О, Господи!» — охает старушка, тяжело опускаясь на стул. «Видать, они совсем из ума выжили. Неужто он и правда к вам приедет?»
«Мама сказала, он отличный работник», — с полным ртом отвечает Юзефина. Старушка цыкает зубом, точь-в-точь так, как в прошлый раз. «Работник из него никудышный», — сообщает она. Пирожное съедено. Оно было восхитительное, и на блюде осталось еще много других. Юзефина смотрит на угощение.
«Понравилось, да?»
— довольно спрашивает старушка и кладет Юзефине еще одно, шоколадное. Потом интересуется, ела ли она сегодня. И Юзефина, забыв про утреннюю кашу, говорит, что не ела. «Неужто они выпустили тебя из дома голодную? Бедная деточка. Обижают тебя там, да?» Рот у Юзефины набит шоколадным кремом, глаза смотрят на блюдо с пирожными. «Какое взять теперь? Обижают?» — настойчиво твердит голос рядом.
«Да нет, ну, может, иногда.
добавляет Юзефина и решает взять пирожное со взбитыми сливками. Старушка кладет его ей на тарелку и наливает еще один большой стакан морса. Морс клубничный, очень вкусный.
«Вот, значит, как, обижают.
Так я и думала». Юзефина в один присест уничтожает пирожное и берет еще одно с карамелью. Слушает она вполуха. Но старушка добрая, так ей кажется. Говорит только многовато, столько вопросов задает. Как на все успеешь ответить? Но что добрая, это точно. Почти как бабушка. Юзефина слышала про детей, у которых есть бабушки. От бабушек можно получить почти все, что угодно. Но Юзефинина бабушка умерла.
«А что, если...»
Юзефина смотрит на старушку. «Решено. Хотите стать моей бабушкой? А то у меня нет, она умерла». Сперва вместо ответа старушка только громко цыкает зубом, а потом говорит, что да, хочет.
«Бабушка Лира, так что ли?»
«Да, золотце, я не прочь», — говорит она.
«А у вас есть муж?» — спрашивает затем Юзефина в надежде, что заодно у нее появится и дедушка.
«Нет, не замужем я. У меня только братец мой Юстус, помнишь его?» —
отвечает старушка, но Юзефина думает, что пусть уж лучше вообще без дедушки, чем иметь такого, который убивает маленьких котят. Только вслух этого, конечно же, не говорит. Старушка, кажется, очень рада стать бабушкой и болтает без умолку. «Можешь приходить к бабушке Лире так часто, как только пожелаешь. Я тебя откормлю, будешь у меня толстой и красивой. Потому что это же просто ужас, какая ты тощая. Кожа до кости. Мы люди простые, но не жадные. Из-за стола Юдит Лиры никто еще голодным не уходил. Чем вас там кормят?»
«Рыбными тефтельками», — говорит Юзефина. «Вкуснее рыбных тефтелек для нее ничего на свете нет».
«Разве ж это еда?» — вздыхает старушка.
«А мясо тебе, что ли, не дают?»
Юзефина как раз добралась до пирожного, которое припасла напоследок. «Это безе». «А когда у тебя во рту безе, говорить о мясе как-то не хочется». Юзефина не отвечает, и старушка кладет перед ней большой кулек с карамельками и гладит ее по голове сухой жилистой рукой. «Детка», — говорит она, — «расскажи бабушке Лире все как есть. Тяжело тебе приходится, да? Расскажи, расскажи». Сперва Юзефина ничего не понимает. Что ей рассказывать? Потом до нее доходит, что бабушка Лира хочет знать, много ли ей дома дают сладостей. Только сладостей-то ей совсем не дают.
А одежки? Хоть что-то новенькое тебе достается?
Ну, конечно. Юзефина рассказывает, что ей достаются вещи от детей Карла. Юзефина им приходится теткой, хотя они старше ее и уже ходят в школу. И тогда бабушка Лира спрашивает, неужто ей никогда ничего не покупают? «У нас нет денег», — как есть, — отвечает Юзефина, «потому что так часто говорит мама». Бабушке Лире становится очень жаль Юзефину, и она высыпает на тарелку целую гору карамелек.
«Ах, вон оно как, денег нету, а крайние, конечно, детки», — вздыхает она.
Юзефина хрустит карамельками, бабушка Лира наливает себе кофе в блюдечко и тянет его длинными глотками. Вдруг Юзефина чувствует, что, кажется, уже очень наелась, даже живот скрутила. Ни одной карамелечки больше не влезает. А бабушка Лира тут же ей объясняет. Живот болит, когда человек непривычен к пище. Это потому, что они голодом тебя морят, бедняжка. Им не понять, что требуется ребенку. Она сажает Юзефину к себе на колени. Юзефина сидит, и мысли у нее все мрачнее и мрачнее. Ее и правда можно только пожалеть, хотя сама она об этом раньше не догадывалась. А тут вдруг все старые обиды припомнились, когда ее отшлепали за то, что съела весь мед, когда полезла за баночкой с сахарным сиропом и упала в корзину с яйцами, когда, Ох, чего только с ней не приключалось, если хорошенько подумать. И все это Юзефина рассказывает бабушке Лире, которая все выспрашивает и выспрашивает, а живот все болит и болит. Но когда Юзефина уже не знает, что еще рассказать, бабушка Лира говорит: «Так я и думала, нелегко тебе живется. Но знаешь, бабушка Лира подарит тебе куклу. Да-да, большую, красивую, с настоящими волосами». Юзефина тут же забывает про свой живот. «А глаза у нее закрываются?» Затаив дыхание, спрашивает она.
«Полагаю, что так».
Юзефина думает. «Есть такие куклы, которые умеют есть и даже писать», так она слышала. «А моя кукла такое будет уметь?» спрашивает она.
«Погоди, сперва я должна съездить в город».
«Ну, конечно, Юзефина с удовольствием подождет. Она еще немного раздумывает». «А есть ведь и такие, которые ходить умеют», добавляет она. «Только такую куклу я не хочу».
«Почему же?»
«Ну, это, наверное, слишком?» испытующе спрашивает Юзефина.
«Что же, посмотрим, посмотрим», отвечает старушка.
Юзефина мечтательно смотрит перед собой. «А есть ведь и такие, которые умеют разговаривать», говорит она, но скорее сама себе. «Посмотрим», повторяет старушка, «посмотрим». Потом она довозит Юзефину почти до самого дома, а пока они едут, показывает ей дорогу, чтобы Юзефина могла в следующий раз дойти сама. Это совсем недалеко. В самом конце пути растет лесная малина. Ягоды крупные, с куриное яйцо, и земляника размером с клубнику. Малина совсем скоро поспеет. Пройтись по этой дороге очень заманчиво. Глава 8. Юзефина вбегает в кухню и рассказывает Аманде про бабушку Лиру и куклу, которую ей подарят, и про пирожные, мороженое и карамельки. Про жевательную резинку она ничего не говорит. Жвачка пока что так и лежит нераскрытая в кармане платья. Ее Юзефина прибережет до того дня, когда отправится в деревню, чтобы ее увидели другие дети. Она знает, что думают про жвачку домашние, так что лучше им ничего не говорить. «Бабушка Лира такая добрая», заканчивает свой рассказ Юзефина. «Если бы ты только знала, Аманда».
«Надо же», отвечает Аманда, налегая на скалку.
Входит мама, и Юзефина снова рассказывает о том, какая добрая бабушка Лира. «Она позволяет брать сколько хочешь, а кукла будет закрывать глаза, есть, писать и даже, может быть, ходить».
«Ну и ну», — говорит мама и поворачивается к Аманде.
«Какая чудесная женщина! Это Фрёкин Лира!» Аманда не отвечает.
«Да», — заверяет мама Юзефина.
«Такая добрая! Добрее просто не бывает!»
«Но разве обязательно называть ее бабушкой?» — спрашивает мама. «Может быть, лучше говорить «тетя Юдит»?»
«Ну нет», — говорит Юзефина. «Я хочу, чтобы у меня тоже была бабушка».
«Конечно», — отвечает мама. «Я просто подумала».
Она замолкает и смотрит на Аманду. Та яростно мнет и колотит тесто.
«Что случилось, Аманда?»
Аманда лупит тесто так, словно отвешивает пощечины. Лицо ее раскраснелось.
«Всему есть предел», — говорит она, сверкая глазами. «Уши вянут вас слушать».
«Но Аманда...»
«Бабушка Лира. Почему же не шарманка, интересно знать? Если уж ей так нравятся музыкальные инструменты».
«Но Аманда...» — с упреком повторяет мама. «Ясно же, что это хороший и порядочный человек».
«Конечно, конечно», говорит Аманда и снова накидывается на тесто. «Шарманка тоже отличный инструмент».
Мама качает головой и выводит Юзефину из кухни.
«Уверена, Аманда немного ревнует», озабоченно говорит она и немного посмеивается.
«Надо же, старушка Аманда!» Ни за что бы не подумала.
Пойди обними ее покрепче, Юзефина». Юзефина охотно обнимает Аманду, но Аманду так легко не задобришь. Юзефина уже собралась уходить, и тогда Аманда слегка похлопывает ее и говорит: «Не сердись на старушку Аманду, Юзефина». Да Юзефина и не сердится, она еще раз обнимает ее.
«Придумала», — говорит Юзефина в восторге от собственной выдумки. «Ты можешь стать моей второй бабушкой, ведь у меня пока только одна».
Аманда энергично встряхивает головой, но видно, что она больше не злится. «Спасибо, Юзефина», — решительно отвечает она. «Но мне вполне довольно быть для тебя старушкой Амандой. Годилась раньше, сгодится и сейчас».
«Да»,
— задумчиво отвечает Юзефина. «Пожалуй, так лучше всего. Ведь если ты станешь моей бабушкой, то я останусь без Аманды, а вторую Аманду найти не так-то просто».
Аманда обнимает ее мучными руками, выпроваживает из кухни и громко сморкается.
«Иди на улицу, нечего тут торчать с глупыми бабками», — говорит она своим обычным строгим голосом.
«А что, Антон Гюдмарсон приехал?» — спрашивает в дверях Юзефина.
«Нет, мы его пока не видели. А теперь уже поздно, вряд ли он до завтра появится».
Юзефина задерживается еще ненадолго. «А правда, что Антон Гюдмарсон плохой работник?» — спрашивает она. Это Юзефина от бабушки Лиры слышала. Только Аманде не говорит.
Аманда удивленно смотрит на нее. «Что это за новости? Откуда мне знать? Я с ним не знакома, но наверняка не хуже любого другого. Ну все, ступай, марш на улицу».
Юзефина отщипывает кусочек теста и стрелой вылетает из кухни. Она слышит, как Аманда ворчит ей вслед.
«Ох уж и воздастся этой пигалице за ее проделки!»
Но это добродушные слова, обычное веселое ворчание Аманды.
Глава 9. Солнце сегодня так и жарит, но маме некогда сходить с Юзефиной на озеро искупаться. Ни у кого нет для нее времени. Антон Гюдмарсон приехал утром, пока она спала, а потом сразу ушел покупать растения для сада. Юзефина его еще не видела, и вернется он не скоро, так сказала Аманда.
Чем бы сегодня заняться? Может, сходить в деревню пожевать жвачку?
Показать другим детям.
Только сперва надо поупражняться перед зеркалом. Жвачки все еще завернуты в красивые бумажки, они твердые на ощупь и вкусно пахнут. Юзефина кладет в рот одну и подходит к зеркалу.
Выглядит красиво. Надо только посильнее двигать челюстями.
Вот так. Ага. И немного чавкать.
Так естественнее. Что ж, дело не хитрое. У Юзефины очень хорошо получается чавкать. Не такая уж она отсталая, как они думают.
Еще бы выглядеть не так. Как там они говорят?
Старомодно.
«Ага, этой старомодной девочке с нами нельзя», — говорят про нее деревенские дети. Юзефина рассматривает свое отражение.
«Пожалуй, так и есть. Она действительно старомодная. Может, это потому, что в пасторском доме все такое старое?»
Бабушка Лира права. Здесь никогда не покупают ничего нового. Когда им что-то нужно, они просто идут на чердак, там всегда найдется что-нибудь подходящее. Старомодное, естественно. Любому ясно, что платье на Юзефине не новое, а досталось ей по наследству. Юзефина прекрасно понимает, что дети с короткими стрижками и в широких коротких юбках не играют с такими, как она. Волосы у нее слишком длинные, и платье тоже. Как она раньше не додумалась, что именно поэтому деревенские не берут ее в игру. Но, может, еще не все потеряно? Может, это не так уж трудно исправить?
Во всяком случае, надо попробовать.
Юзефина пробирается в мамину комнату. Там стоит швейный столик, а в нем хранятся большие ножницы. Юзефина достает их. Потом тихонько возвращается к себе.
Платье надо снять.
так удобнее резать. Юзефина отхватывает большой кусок по всей длине. Подол получился очень короткий. Зато когда Юзефина снова надевает платье, оно уже совсем не такое старомодное. Волосы подстричь вообще ерунда. Подносишь ножницы, чик, и они падают на пол. Стричься очень здорово. Только сзади трудно, потому что в зеркале не видно. Несколько раз Юзефина задевает уши и воротник платья. Воротник немного покромсался, но уши целы, а это главное. Ну все, готово. Юзефина довольно смотрится в зеркало. Подстричься можно было бы и покороче, но ей уже не терпится отправиться в деревню. Все равно стало лучше, чем было. И платье, и прическа выглядят немного неопрятно, но это не важно. В деревне, подметила Юзефина, так заведено. Чем ты неопрятнее, тем больше тебя слушают. К тому же это самые неопрятные не хотят, чтобы Юзефину принимали в игру. Посмотрим, как они сейчас запоют. В неопрятных детях таится что-то дерзкое и опасное. Вот и в Юзефине сейчас есть что-то такое, правда же? Да-да, точно. Всю дорогу до деревни Юзефина бежит. Сперва к магазину, потому что тут собираются и играют деревенские дети. Сегодня очень жарко. Она прибегает мокрая, платье липнет к телу, а горло, наоборот, пересохло и горит. Когда в горле сухо, жвачка как-то не жуется. Юзефина больно стискивает челюсти, но чавкать ни разу не получается. Хорошо еще, ей пока никто не встретился. У магазина пусто. Юзефина заглядывает в окно и видит, что внутри тоже никого нет. В деревне как-то странно тихо. Все отдыхают. Слышно, как за густой листвой живых беседок позвякивают стаканы и чашки. Слышно, как за кустом шуршит газета, а в гамаке кто-то храпит. А в остальном ничего не слышно и уж тем более не видно. А как же дети? Станут они прятаться от какой-то там жары. Юзефина бегает по деревне, запыхавшаяся и расстроенная. Наконец, ей встречается какой-то человек. Он смотрит на нее и смеется. «Поторопись, если хочешь успеть на купальный автобус».
«Купальный автобус?»
«Да, сегодня все дети могут поехать на автобусе купаться. На озере Гордшо будут уроки плавания, автобус стоит у школы. Это бесплатно, беги скорее». И Юзефина мчится к школе. Еще издалека она видит автобус, большой, желтый, с веселыми вымпелами спереди. Дети носятся вокруг, машут разноцветными полотенцами и купальниками. Маму укладывают корзинки для пикника и сумки с купальными принадлежностями. Юзефина осторожно приближается. Сперва ее не замечают, все заняты своими делами. Но вот дети сели в автобус. Мамы толпятся вокруг и кричат: «Глубоко не заходи, не сиди в воде слишком долго, обещай слушаться тренера». Юзефина подходит ближе и дерзко жует свою жвачку. Она прислоняется к дереву, стараясь сохранять невозмутимый вид. Шум в автобусе на секунду стихает, руки перестают махать. Мамы перестают давать наставления. Юзефину заметили. Все взгляды устремлены на нее. Она смело смотрит в глаза каждому, стараясь никого не упустить. Но это не помогает. Сперва раздаются отдельные смешки, потом взрывается буря веселья. «Посмотрите на нее! Совсем чокнулась!» Автобус трогается. До Юзефины доносятся свист и крики. Из окон машут руки. Юзефина не шевелится. Жвачка комком лежит на языке. В горле тоже застрял ком. Юзефина срывается с места и, не оглядываясь, убегает. Глава 10. Когда Юзефина бежит домой из деревни, в голове у нее вертится только одна мысль. Она во что бы то ни стало должна искупаться. Всем можно купаться. Они уехали на автобусе без мам.
Юзефина видела это собственными глазами. Почему же ей нельзя искупаться без мамы? На озеро она идти боится, но есть еще одно место. Маленький ручей, так называемый ангельский ручеек. Туда ходить нельзя, потому что маленькие дети могут в нем утонуть и стать ангелами. Но ведь кто угодно стать ангелом не может. Папа-отец говорит, что это распространяется только на добрых и послушных детей. А Юзефина сейчас не чувствует себя ни особенно доброй, ни послушной. Во рту у нее жвачка, волосы и платье обрезаны. Нет, пожалуй, она ничем не рискует, если быстренько окунется. Но чтобы уж точно себя обезопасить, она совершит еще одну проделку, совершенно немыслимую в других обстоятельствах. Она сорвет ягоды с запретной вишни в саду. Эту вишню трогать никому не разрешается, потому что из ягод Аманда варит варенье. А варенье этого все ох как ждут, в том числе и Юзефина. Но сегодня ей не до варенья, ее голова занята другим. Хорошо, что у них есть это дерево. Папа-отец рассказывал про девушку по имени Ева. Это была первая девушка на земле. Она, видно, тоже не хотела становиться ангелом и тоже ела плоды с запретного дерева, хотя это были не вишни, а яблоки, из которых варили яблочное пюре для дяди Бога. Этими яблоками Ева угостила юношу по имени Адам. После этого можно было уже ни о чем не волноваться. Дядя Бог так рассердился, что не пожелал их больше видеть. Юзефина уплетает за обе щеки. Вишни такие вкусные. Чтобы не стать ангелом, надо просто побольше съесть. Ну все, больше ни одна ягодка не лезет. Зато теперь Юзефина ничем не рискует. Можно пойти и искупнуться в ангельском ручейке. Ручей течет вдоль опушки леса, как раз на границе между большим колокольчиковым лугом и темным лесом. Ручей широкий, вода шумит, слышно издалека. День сегодня замечательный. Светит солнце, трава щекочет между пальцами ног, во рту сладко от вишни. Мелкие огорчения легко забываются. Что было, то было. Дети, естественно, разважничались, потому что поехали купаться одни. Подумаешь, она тоже пойдет и искупается одна. Чем она хуже? По мере того, как она подходит к ручью, настроение улучшается. Ручей бурлит и клокочет, как будто смеется, играет и плещется. Вода темная, как квас, но совершенно прозрачная. На дне светятся белые камни. Ручей как будто сам пьет свою воду, и повсюду образуются маленькие смешные омуты. Брызги летят во все стороны и расходятся серебряными кругами. Здорово! Ничего тут опасного нет. Юзефина идет вдоль ручья, ищет подходящее место для купания. Впереди перекинулся небольшой деревянный мостик. Если перейти на ту сторону, попадешь в темный лес. Под мостом лежат большие камни, на которые напрыгивает и набрасывается вода, брызгаясь до самого неба. Здесь купаться нельзя. Но ниже по течению ручей разливается и бежит спокойнее. Точно. Юзефина макает большой палец ноги. Ледяная. Палец тут же выскакивает из воды. С купанием спешить не стоит. Всему свое время. У нее целый день впереди. Кто сказал, что надо сразу же прыгать в воду? Она разденется и немного позагорает. А сперва покидает блинчики. Это Эрик ее научил. Маленькие камушки так забавно прыгают по воде, брызги переливаются на солнце. Какой отличный денек! Недалеко от берега торчит мягкий пучок травы, прямо как островок. Юзефина одним прыжком добирается до него, и вот она уже посреди ручья. Вода кружится вокруг кочки. Сев на колени, Юзефина опускает пальцы в маленькие водоворотики. Щекотно. Вода холодная, но плещется тихо и приветливо. Вот образовалась еще одна глубокая и красивая воронка.
Юзефина тянется, сама не замечает, как кочка уходит из-под ног и... Плюмс! Юзефина падает в приветливую леденящую воду. Бедная Юзефина! Она идет ко дну, как камень, как один из множества камушков, которые уже лежат на дне. А на поверхности остается только круг, чуть побольше других. На секунду все стихло. Только ручей шумит, и лес шелестит. А потом раздается бешеный плеск, пронзительный визг, крик, от которого взлетают в воздух перепуганные лесные птицы. Это борется за свою жизнь в ангельском ручейке Юзефина. Она одна, и она тонет. Ручей не проведешь. Ему так давно не попадались маленькие девочки, которых можно превратить в ангелов, что сойдет и Юзефина. Он как голодный волк в сказках. Кого поймает, тому и рад. Но вдруг раздается грохот. Земля гулко дрожит от чьих-то шагов. На Юзефину надвигается гигантская тень. Юзефина закрывает глаза и верещит, что есть мочи. Кто-то хватает ее, она бешено колотит руками, брыкается, брызгается, дерется и кричит. Она борется, покуда хватает сил, а когда силы иссякли, он ее забирает. Он крепко хватает ее своими огромными ручищами, достает из воды. Тяжело ступая, куда-то несет. Юзефина знает, кто это. Она это сразу поняла. Просто увидела его тень и сразу все поняла. Это дядя Бог. Она слышит его глухой голос над головой. Странный ребенок, не хочет, чтобы ее спасли. Вот дикарка. Юзефина замерла. Осторожно открывает один глаз. Это он. И выглядит точь-в-точь, как на картинках. Старый, усталый. Волосы белые и белая борода. А еще небесно-голубая рубашка и голубые глаза. Сомнений нет. С виду он добрый, ведь это все-таки дядя Бог. Но Юзефине больше хотелось бы остаться у себя дома, на пасторском дворе. Там она всех знает. А вот ангелов не знает ни одного. И раз деревенские дети не берут ее в игру, то и ангелы наверняка не возьмут. Юзефина открывает второй глаз и смотрит на дядю Бога. «Я вам совсем ни к чему», — всхлипывает она. «Вот как», — не останавливаясь, отвечает он. «Я не хочу быть ангелом. Я не гожусь в ангелы», — снова заговаривает она.
«Неужто?»
«Нет». Я им неподходящая компания. Если я попаду на небо, все ангелы тоже станут вредными. Юзефина из последних сил старается уговорить дядю Бога не забирать ее. Ей кажется, она говорит с ним вежливо и убедительно, и он вроде бы слушает. Я сорвала ягоды с запретной вишни. В конце концов, признается она. Очень много ягод. А меж тем они дошли до середины колокольчикового луга. Видны церковь и колокольня. Они совсем рядом с домом, и все же так далеко. И вдруг звонят колокола. Их звон еще никогда не казался Юзефине таким роковым. Затаив дыхание, она смотрит на дядю Бога. Дядя Бог оборачивается, останавливается и, немного постояв, осторожно опускает ее в траву. «Оклемалась, похоже», — говорит он. «От страха совсем рассудок потеряла. А теперь беги домой греться». И уходит. Юзефина смотрит ему вслед. Смотрит, как он идет к ангельскому ручью, переходит через мостик и исчезает в темном лесу. Юзефина с облегчением вздыхает. Рассказ про вишню подействовал. Глава 11. Все это так досадно,
так досадно», — говорит мама, и маленький желтый пучок у нее на затылке подпрыгивает. Маме всегда досадно. У Аманды, у нее нет сил.
«Ох уж эта девчонка, сил моих нет», — говорит она.
А Агнета, которая только что приехала домой, готова рехнуться.
«Ну что за ребенок? Рехнуться можно!» — пищит она.
«Одной досадно, у другой нет сил, а третья готова рехнуться потому, что Юзефина обрезала волосы и платье. Теперь все ножницы придется спрятать. В наказание ее оставят без десерта, а после ужина она немедленно ляжет спать, так что Антона Гюдмарсона она опять не увидит. И завтра утром тоже, потому что весь день проведет в городе. Она пойдет в парикмахерскую, а потом по делам с Агнетой. Ее стрижка никуда не годится. Волосы надо подровнять», — так сказала мама. Сейчас взрослые обсуждают Юзефину, но ни слова не говорят лично ей, а все только про нее, хотя она рядом, да еще таким голосом, как будто стряслось несчастье. Юзефина отвернулась и упрямо смотрит в окно. Она ничего не говорит, только думает. Они поступают некрасиво и нехорошо. Они не знают, что дядя Бог чуть было не забрал ее к себе. Что бы они на это сказали? Тогда бы они точно раскаялись. Но как ни прискорбно, ей приходится молчать, потому что иначе они поймут, что она ходила на ангельский ручей. Сейчас они думают, что она выкупалась на церковном дворе под шлангом, и пусть уж лучше так и думают дальше. Но что бы они ни говорили сейчас, завтра будет веселый день. Завтра она поедет в город. Автобус останавливается на площади. Вокруг полным-полно людей. Все куда-то идут. Всюду подняты флаги, они трепещут на фоне синего неба. Сверху проносятся белые клочки облаков, дует ветер, но на улицах тепло от солнечного света. Мимо идет мальчик, он продает бумажные флажки. Агнета покупает 2 штуки. «Знаешь, зачем?» — спрашивает она. «Нет, Юзефина не знает». «Мы помашем королю», — отвечает Агнета и протягивает Юзефине флажок. «Сегодня в город приедет король».
Вот так новость. Вот, оказывается, почему вокруг столько людей.
Сперва они идут в парикмахерскую подстричь Юзефину. Дело это быстрое, раз и готово. После стрижки Юзефина выглядит примерно как всегда, но волосы стали-таки немного покороче. Потом они отправляются по делам. Агнета больше не говорит «рехнуться можно». И все неприятности позабыты. Вот почему с ней так хорошо, и со всеми домашними тоже. Они легко выходят из себя, но также быстро все забывают. Сегодня Агнета без конца болтает и смеется. Они пьют молоко и жуют бутерброды в кафе в парке. Галки и трясогузки скачут по траве и подбирают крошки, нападавшие со столиков. Между деревьями прыгают белки, такие ручные, что чуть ли не едят у Юзефины с ладони. Все просто замечательно. Агнетины кудри играют на солнце. Они густые, смотреть на них так приятно. Какая же она красивая! Юзефина хочет ей это сказать, но такие вещи говорить трудно. Вместо этого она быстро протягивает руку, чтобы погладить Агнету по волосам, и опрокидывает стакан, забрызгав молоком себя и Агнету. Агнета кричит. Солнце заходит за тучи. На секунду кажется, что день испорчен. Но вдруг, откуда ни возьмись, у столика возникает Эрик. Солнце снова выходит из-за туч. «Подумаешь, капля молока», — говорит Агнета и смеется. «На солнце мигом высохнет». Эрик держит в руке воздушный шарик, белый, с большим синим попугаем. «Это тебе», — говорит он Юзефине, «чтобы мы не потеряли тебя в толпе». Он привязывает его Юзефине за пуговицу.
Шарик покачивается у нее над головой, как большое красивое облако. Видели бы ее сейчас деревенские дети. Король выступит в парке около замка. Все направляются туда с цветами и флагами в руках. В воздухе парит несколько шариков. Но ни у кого нет такого, как у Юзефины, с синим попугаем. У пруда ветер подхватил чей-то красный шарик. Рядом надрывается маленький мальчик. Юзефина на всякий случай завязывает еще один узелок вокруг пуговицы. Народ все стекается. Повсюду толчия, суматоха, смех и болтовня. А потом все смолкает. Приехал король. Прямо перед королем появляется большой оркестр и начинает громко дуть и трубить. Эрик приподнимает Юзефину. Она на секундочку видит шляпу короля, но только шляпу. Потом король, наверное, ее снял, потому что больше Юзефина ничего не видит. Эрик ставит Юзефину на землю. Все кричат «Ура!» и машут флажками. Играет музыка. Король будет держать речь, но сперва выступят другие дяденьки. Вскоре Юзефина замечает, что Эрика и Агнеты нет рядом. Она ищет их, но недолго. Народу слишком много. Она идет к замку, над ее головой парит шарик. Здесь никого нет. Юзефина приближается к большим воротам и заходит на крепостной двор. Ни души. А в парке выступает король. Правда, его все равно не видно. Как это прекрасно быть тут одной! И как увлекательно! Замок старый и ветхий, никто здесь больше не живет. Стены все в дырках, только одна башня целая. Там, наверное, еще можно жить. Юзефина смотрит по сторонам и видит на стене замка двух мальчиков. Они уже забрались высоко и машут ей сверху. «Хочешь к нам?» — кричит один. — Отсюда лучше видно. — Да ну ее, боится, наверное, — говорит второй. Но Юзефина не боится. Сейчас они увидят. Она подбегает к стене и карабкается вверх по огромным булыжникам. Тот из мальчиков, что подобрее, спускается и помогает ей влезть. После небольшого приключения она оказывается на самом верху. По стене проходит что-то вроде тропинки. Она довольно узкая и поросла травой. Когда смотришь вниз, захватывает дух и неприятно сосет в животе. Мальчишки носятся взад-вперед на перегонки. Они не из трусливых. Но про Юзефину они тут же забыли. Секунда, и их нет. Юзефина осталась совершенно одна. Она стоит на высокой стене и не может спуститься. Она-то думала, что мальчики ей помогут. Снизу из парка доносятся крики «Ура!». Король закончил речь. Снова играет музыка, люди начинают двигаться. Размахивая флажками, они идут к замку. Юзефина садится на стену и ждет. Что ей остается? Вот бы среди всей этой толпы разглядеть Эрика и Агнету. Эрик бы ей точно помог. Но откуда ему знать, что она тут сидит? Как заставить его посмотреть наверх? Кричать Юзефине не хочется. Придумала. Она быстро разувается, отвязывает шарик от пуговицы, привязывает к веревочке туфли и бежит по стене в сторону крепостных ворот. В тот миг, когда королевский автомобиль сворачивает на крепостной двор, Юзефина отпускает шарик. Он медленно летит вниз, к земле. И когда король выходит из машины, пара красных туфель, болтающихся на воздушном шарике, приземляется прямо перед его носом. Какой-то дяденька кидается к нему, чтобы убрать шарик, но король быстрее. Он в изумлении поднимает шарик и смотрит на туфли. Подбегает еще несколько дядечек. Перед замком все черно от людей, и вдруг по толпе проносится шелест. Они заметили Юзефину и в ужасе смотрят на нее. Король ее тоже заметил. Юзефина делает книксин и машет флажком. Ведь она еще с ним не поздоровалась. Король машет Юзефине,
Дяденьки явно нервничают и злятся.
«Стой на месте! Мы поможем тебе спуститься!» — кричит король и посылает одного из нервных господ наверх. Тот ползет на стену, пыхтя и покряхтывая. Он раскраснелся и, похоже, трусит, хотя лезет не по стене, а по приставной лестнице, которую кто-то в попыхах притащил из замка. Подхватив Юзефину, он злобно шипит ей в ухо. «Хулиганка!» и спускается вниз. Юзефина болтается у него под мышкой. Все происходит очень быстро. Юзефина в мгновение ока оказывается перед королем, а тот протягивает ей шарик и туфли. «Насколько я понимаю, это твои», — говорит он и улыбается.
«Да»,
— шепчет Юзефина.
«Как тебя зовут?» — спрашивает король.
«Юзефина».
«Красивое имя. А фамилия как?»
«Юхандерсон».
«Юзефина Юхандерсон», — говорит король. «И шарик у тебя очень красивый. Самый красивый из всех, что я видел».
Тогда Юзефина отвязывает туфли и протягивает шарик королю. «Это вам!» — торжественно говорит она. «Спасибо, что помогли мне». Но король не хочет принимать подарок.
«Нет, вы просто обязаны», — настаивает Юзефина.
Просияв, король благодарит и уходит в замок с шариком в руке. Дяденьки следуют за ним. Юзефина выбегает за ворота и скоро встречает Эрика и Агнету.
«Какое счастье, что мы тебя нашли!» — говорит Агнета.
«Я уже начала волноваться. Где ты пропадала?»
Юзефина отвечает уклончиво. Но когда Эрик везет их на машине домой, он вдруг спрашивает. «А куда ты дела шарик, Юзефина?»
«Я подарила его королю»,
— как есть отвечает Юзефина.
«Фантазерша!» — смеется Агнета.
И они об этом больше не говорят. Но когда на следующий день мама берет газету, она изумленно вскрикивает. Домочадцы обступают ее. На первой полосе фотография короля. В руках он держит шарик с большим попугаем, а перед ним стоит девочка, подозрительно похожая на Юзефину. Под фотографией действительно написано: «Юзефина Юхандерсон дарит воздушный шарик Его Величеству». Всем это кажется крайне удивительным. Аманда всплескивает руками и повторяет раз за разом. Вот так новости! Юзефина и король собственной персоной. Сама Юзефина не видит в этом ничего удивительного. Повстречала же она накануне дядю Бога. А теперь вот познакомилась с королем. Что тут такого?
Глава 12. В Аранторпе розы цветут. Федера, федералан ла. Но бегу, федералан ла, от роз на том берегу.
Юзефина только проснулась. Окно открыто. Занавеска едва колышется, в комнату заглядывает солнце, щебечут птицы. А в саду какой-то старик распевает. «Я старый матрос, федералан ла, устал я от роз, федералан ла, и в море опять уйду». Юзефина садится в кровати и удивленно слушает. «Кто это? Чтобы у них в саду пели какие-то старики? Такого еще не бывало. А теперь он насвистывает ту же самую мелодию, которая будто раскачивается на волнах. Надо посмотреть». Но только Юзефина подходит к окну, как тут же в ужасе отшатывается. А потом тихонько выглядывает из-за занавески. «Это дядя Бог!» Встал прямо под ее окном и возится с розами. «Что он здесь делает? На небе, что ли, не сидится?» «Вот, опять запел! Заливается!» «Что скажет папа-отец?» Юзефина по-настоящему рассердилась. «За папу-отца обидно!» Каждое воскресенье он стоит в церкви и так красиво рассказывает всем о дяде Боге. А дядя Бог что?
горланит моряцкие песни у них в саду. Распелся тут. Куда это годится? Нет бы петь псалмы. Если люди узнают, что он себе позволяет, они совсем в церковь ходить перестанут. Что он там поет? Многие годы глотал я соль, фадыра, фадыраланла. Многие годы глотал я соль, и жажда моя велика. Такой глупости Юзефина еще не слышала. Конечно, если глотать соль, захочется пить. Может, у него горло болит? Голос и правда немного хриплый. Юзефина иногда полощет горло соленой водой, когда болит горло. Это очень противно. Но зачем же ее глотать? Да, дядя Бог разочаровал Юзефину. Но все-таки ей немного страшно. С какой стати он устроился под ее окном? Может, пожалел, что отпустил тогда после ручья? И что он делает с розами? Подвязывает. Хотя это дело садовника. Тут Юзефину осенило. Новый садовник! Ведь она его так и не видела. Его зовут Антон Гюдмарсон. Еще в самый первый раз, когда она услышала это имя, она подумала, что в нем есть что-то загадочное. Она и маме об этом сказала. И бабушка Лира перепугалась, услыхав, что к ним едет Антон Гюдмарсон. А почему? Да потому что знала, кто он такой. Вот почему. Теперь понятно. Юзефина вспоминает все, что папа-отец рассказывал про дядю Бога. О том, как тот сотворил землю и остался очень доволен тем, что получилось. О том, как сотворил зверей и людей, которым предстояло жить на земле, и о ней заботиться. И о том, как он иногда спускается вниз, чтобы приглядеть за всеми, кого сотворил. Он переодевается, чтобы его не узнали, и только немногие могут его увидеть. Часто он наряжается садовником. Садовником. И имя подходящее — Антон Гюдмарсон. Так, с этим все ясно. Но как же папа-отец его не узнал? Ведь он видел гораздо больше его портретов, чем Юзефина. А она сразу догадалась. Наверное, дядя Бог просто не хочет, чтобы папа-отец узнал его. Иногда он так нарочно делает. Только некоторым позволяет додуматься, кто он такой на самом деле. Тем, от кого ему что-то нужно, и больше никому. То есть Юзефине. Это она ему нужна. Какая невероятная, ужасная тайна. А вдруг это не дядя Бог? Не ошиблась ли она? Вот бы все-таки ошиблась. У Юзефины есть книга, которую ей подарил папа-отец, с картинкой, на которой нарисован дядя Бог. Юзефина на цыпочках крадется к шкафу, находит книгу и листает ее. Вот эта картинка! Юзефина тихонько возвращается к окну и сравнивает. Да, это он. Волосы, борода, глаза, нос. Все как в книжке. В жизни он более сморщенный. Но либо его слегка приукрасили, когда рисовали, либо морщин у него с тех пор прибавилось. Но это, несомненно, он. Тут дядя Бог замечает ее, и несколько секунд они просто смотрят друг на друга. Потом Юзефина серьезным голосом говорит: «Значит, это ты опять явился?» А дядя Бог отвечает: «Вот она где, моя малышка из Ангельского ручья. А я голову ломал. Куда ты подевалась?» Юзефина молчит, а он продолжает. «Аманда говорила, ты справлялась про меня. А я все ходил, тебя искал. Правда, вчера ты ездила в город и с королем встречалась. Я в газете видел». «Король добрый», — отвечает Юзефина. «Очень добрый». И, не отводя взгляда, добавляет: «Он не делает из детей ангелов.
Дядя Бог смеется, но Юзефина прямо впивается в него глазами.
«Я гадкая и грешная, и исправляться не собираюсь», — говорит она, подчеркивая каждое слово.
А он пощипывает бороду и улыбается, прищурясь.
«Ничего в тебе дурного нет, просто фантазируешь много».
Юзефина прямо опешила. Он ей не верит. Прикрыв глаза своей большой рукой, дядя Бог всматривается в голубое небо. Оно такое же голубое, как его рубашка. Наверху плывут облачка, такие же белые и пушистые, как его борода и волосы.
«И сегодня дождя не будет», — говорит он. «Дождичек нужен, но его не будет. Не сейчас».
«Это ты так решил?» — спрашивает Юзефина.
«Человек гадает, а Бог располагает», — коротко отвечает он.
Юзефина вздрагивает. Онемев, застывшим взглядом она смотрит на него.
А он улыбается.
«Какой самоуверенный! Он, видите ли, располагает!» «Неужто и Юзефина в его руках?»
Юзефина быстро отходит от окна, но тут же подбегает обратно.
«А я все равно буду есть вишни с запретного дерева!»
Грозно кричит она.
«Все ягоды оборву!»
И захлопывает окно.
Глава 13. Когда приходит Юзефина, бабушка Лира стоит у плиты. В кухне жарко и благоухает печеньем и булочками, которые разложены по всей кухне на противнях. Сама бабушка Лира с перепачканным в муке лицом крутится-вертится, как белка в колесе. Кожа у нее бледная, и в жарком полумраке бабушка Лира немного похожа на привидение. Она рада Юзефине, и глаза ее горят, как черные угольки, когда та дарит ей цветы, собранные по дороге.
«Ты очень кстати», — говорит она, — «я тут как раз булочек напекла. А вчера я в город ездила. Бабушка Лира свое слово держит».
«Да-да, сейчас все сама увидишь».
И, как всегда, продолжает что-то говорить, пока ставит цветы в воду.
«Какие славные цветочки! Спасибо, золотко! Какая же ты хорошая!»
Но Юзефине теперь не хочется слышать это слово «хорошая». От него так тревожно на сердце.
«Нет», — с напором говорит Юзефина, — «я гадкая».
Черные угольки с любопытством посверкивают.
«Что? Опять они тебя обижали? Расскажи все бабушке Лире».
Но Юзефина не отвечает. Вместо этого хватает с противни печенье, чтобы по-настоящему доказать, какая она гадкая.
«Да, понимаю тебя, золотко», — говорит бабушка Лира. «Не говорить, не вспоминать не хочется, да? Сейчас угощу тебя морсом и булочками и покажу, что я в городе купила.
Кое-что очень красивое, уж не сомневайся».
Лицо Юзефины светлеет. Она догадывается, что ей купили в городе. Но было бы куда веселее, если бы не эта история с новым садовником. От нее на душе мрачно. Юзефина непрекаянно ходит по кухне, пока бабушка Лира варит кофе и раскладывает печенье.
«Нелегко быть ребеночком», — вздыхает бабушка Лира и качает головой.
«Тяжко тебе, деточка».
Как же понимаю. Но сейчас мы с тобой попируем на славу. Идем в беседку, как всегда».
«Наверное», — думает Юзефина, — «бабушка Лира одна знает, кто такой на самом деле Антон Гюдмарсон». Юзефине хочется получше расспросить ее. Но с чего начать? А бабушка Лира ни с того ни с сего возьми да и скажи:
«Ну и как вам этот Гюдмарсон?»
Юзефина, затаив дыхание, спрашивает:
«Он ведь никакой не садовник, правда?»
«Такой же, как мой старый башмак», — отвечает бабушка Лира, достает последний противень из печки и громко захлопывает дверцу. «Пора все разузнать», — думает Юзефина.
«Ну и кто же он?»
— спрашивает она. Бабушка Лира зловеще цыкает зубом и говорит.
«Так ведь за версту же видно!»
«Уж я-то его давно раскусила. В жизни бы не подумала, что он посмеет на пасторский двор втереться. Хитрец эдакий!» Большего Юзефине знать и не нужно. Теперь ей все ясно, и от того, что сомнения подтвердились, ей полегчало. Она сжимает кулаки и решительно говорит: «Меня ему не перехитрить!» Потом они идут в беседку с кофе, морсом и всякими вкусностями. Накрыв на стол, бабушка Лира приносит огромный сверток из города и кладет его на скамейку. «Сперва надо перекусить». Как всегда, Юзефине можно есть сколько хочешь. И как всегда, пока она наворачивает за обе щеки, бабушка Лира сокрушается, что дома ее морит голодом. Но сегодня Юзефину не слишком печалит ее тяжкая доля. Она думает только о том, что в свертке. Она уже несколько раз брала его в руки, намереваясь открыть. Но потом ей хотелось подождать еще минутку, съесть еще булочку, еще печеньице. Однако скоро в нее уже не лезут ни печенья, ни булочки. Она снова берет сверток и какое-то время просто держит его на коленях. В небе чирикают птицы, в беседке жужжат шмели. Бабушка Лира цыкает зубом. Из свертка, когда переворачиваешь, доносится слабое «а». Юзефина несколько раз вертит его. А потом открывает. «Обошлась мне равнёхонько в 38 риксдалеров и 75 эре», докладывает бабушка Лира, когда кукла высовывает голову из-под бесконечных оберток. Юзефина и сама это видит. Кукла умеет закрывать и открывать глаза. У нее во рту дырочка, и она может есть. Она может писать, а еще ходить. Выставляя вперед правую ногу, кукла поворачивает голову направо, левую — налево. У нее светлые, почти белые волосы с крупными локонами и расписанное яркими красками лицо.
«Ну что, хороша?» — спрашивает бабушка Лира.
«Да, кукла хороша». Юзефина благодарит бабушку Лиру. Кукла делает шаг и таращится на Юзефину.
«Я считаю, ее надо называть Гулли Май», — предлагает бабушка Лира.
«Да», — шепчет Юзефина.
Говорит Гулли Май.
Потом Юзефина дает Гулли Май морс, и Гулли Май тут же писает в штанишки. Но печенье она не берет. Юзефина запихивает силой. Приехал брат Юстас. Бабушка Лира кормит его на кухне. Юзефина ненадолго остается в саду одна с куклой. Она неподвижно сидит на траве и смотрит на нее. Какое платье! Тюль, воланы, кружева, золотая тесьма и розовые банты. Гулли Май — само совершенство. Она умеет все. А Юзефина — сама неблагодарность. Юзефине не нравится Гулли Май.
Глава 14. Что творится с Юзефиной? Ходит сама не своя. Уж не заболела ль?
Вот какие разговоры начинаются дома, как только речь заходит о Юзефине. Все просто диву даются. Но Аманда уверяет, что знает, где собака зарыта. Она мудро кивает и говорит: «Это все потому, что она к этой шарманке зачастила. Кто знает, что та ей в голову вбила?»
«Аманда», — говорит мама.
Аманда поджимает губы. Все равно ей лучше знать. Она упрямо зовет бабушку Лиру бабушкой-шарманкой и шарманкой из леса.
«Опять к шарманке намылилась!»
Кричит она Юзефине вслед. Но Юзефина на Аманду не сердится, потому что с тех пор, как ей подарили Гулли Май, она знает. Даже самые безупречные вещи по какой-то причине могут не нравиться. Бабушка Лира тоже по-своему безупречна, но Аманде она не нравится. Вот и все тут. Юзефина понимает Аманду. И когда Аманда ворчит, Юзефина даже втайне радуется. Она уверяет, что бабушка Лира — добрейший человек, но не обижается, когда Аманда фыркает и с ней спорит. Аманда имеет право на свое мнение. Но что творится с Юзефиной, Аманда понять не может. Иначе не сидела бы с этим Гюдмарсоном на кухне и не слушала изо дня в день, как тот называет Юзефину маленьким ангелочком. Это самое грустное. Юзефина так рассчитывала на Аманду, но теперь уже никому не сможет доверить свою страшную тайну. Никто не понимает, кто такой на самом деле этот Гюдмарсон. Ясное дело, он нарочно водит их за нос. Ему нужна Юзефина, она и никто другой. Нет, разговаривать с кем-либо бесполезно. Юзефине придется самой с ним сразиться, как тогда у ручья. Только его ничем не возьмешь. Прошло уже целых 4 дня, а он, несмотря на все Юзефинины старания, все еще тут. Она перестала молиться перед сном. Она не молится перед трапезой. Она срывает ягоды с запретной вишни. Но ничто не помогает. Она совала ему в шляпу пух от одуванчиков, запихивала репейник в его деревянные башмаки. А он только смеется. Юзефина совсем выбилась из сил. Самое утомительное — это когда все время приходится вредничать. Даже запретные вишни не доставляют никакой радости. От них только вяжет во рту. Поэтому при первой удобной возможности она сбегает к бабушке Лире. Там можно не бояться Антона Гюдмарсона. Туда он не придет. Там ее всегда ждут булочки, карамельки и печенье. Там ее ждет Гулли Май. Юзефина пичкает Гулли Май сладостями и объедается сама. Но даже у бабушки Лиры она не чувствует себя счастливой. Хуже всего то, что она стала вредничать с Гулли Май, самой совершенной куклой на свете. Но еще хуже того, что она вредничает с бабушкой Лирой, самой совершенной на свете бабушкой. Что на нее нашло? С Антоном Гюдмарсоном вредничать как-то не получается. Зато с бабушкой Лирой, пожалуйста, проще простого. Как же все это странно. Бабушка Лира почует ее малиновыми мармеладками. А Юзефина только нос воротит. Ей, видите ли, больше хочется лакричных лодочек. А потом с недовольной миной съедает все разом. Вот какой она теперь стала. Бабушка Лира вяжет Гулли Май одежки. Юзефина велит вязать еще и еще, а когда наряды готовы, на них даже не смотрит. Да, вот такой она стала. Но бабушка Лира все равно усадит ее на колени и приголубит. И тогда Юзефина начинает ворчать, жаловаться и сочинять такое, что, возможно, могло бы быть правдой. Только на самом деле выдумка чистой воды. Да. Юзефина стала сама не своя. Солнце светит с утра до вечера, день за днем. Каждый вечер Антон Гюдмарсон смотрит на свое небо и говорит: «Завтра дождичка тоже не будет». Приходит завтра, и опять светит солнце. Трава блекнет, цветы поникли.
Глава 15. Как-то раз по дороге от бабушки Лиры Юзефина хватилась своей обезьянки и тут же побежала назад. Ни в беседке ее нет, ни в саду. Вот она, на веранде. Рядом развалилась Гулли Май, прикрыв глаза и разинув рот. Юзефина с отвращением смотрит на куклу. Она напихала в нее столько еды,
что Гулли Май стала совершенно неподъемной. Живот у нее, видно, был бездонный, и она все только просила еще и еще. Кукла, конечно, не виновата, но выглядит это как-то неаппетитно. К тому же последнее время у нее стало попахивать изо рта. Юзефина тыкает ее в живот, и Гулли Май, встрепенувшись, тупо моргает глазками.
«Посмотри, на кого ты похожа!» «Возьми себя в руки!» — бормочет Юзефина, берет обезьянку и собирается уходить. Но вдруг слышит голос бабушки Лиры. Та сидит в доме и разговаривает по телефону. Она не заметила Юзефину. Юзефина бы и внимания не обратила, если бы бабушка Лира не упомянула Антона Гюдмарсона. Юзефина замерла и слушает.
«Ага, все ошивается там и горланит свои глупые песенки. Наверняка еще и выпимши. Не удивлюсь, коли это так.
Юзефиночка боится его как огня, лица на ней нет. Уж кто-кто, а священник мог бы заметить, кого в дом взял».
Подслушивать противно и жутко, но Юзефина стоит, словно окаменев, белая, как полотно. Бабушка Лира не унимается.
«Ох-ох, просто ужас, что у них там творится! Уж так мне жаль девчушку! Обижают они ее, колотят, голодом морят, а тощая, кожа до кости, и ходит в обносках. Мать ейная нитку в иголку вдеть не может. Видать, потому-то и не ходит на наши швейные посиделки. Со скатертью для базара сама знаешь, как дело обстоит. Юзефина говорит, что и к осени опять не управится».
Юзефину бросает то в жар, то в холод. Кто ей сказал, что скатерть не будет готова к осени? Разве Юзефина хоть что-то об этом говорила?
«Словом, чудной нам пастырь достался», — продолжает бабушка Лира. «Сам в облаках витает, небось даже имени своего не помнит».
«Как она смеет говорить такое про папу отца? Как она смеет?» А теперь вот снова рассказывает про Юзефину. «Девчушка злобливая, вспыльчивая, просто жуть. Но тут уж потерпеть приходится, ведь ее никто не воспитывает. Плевать им на нее. Бывало, сидит она у меня на коленках и плачется, мол, кроме бабушки Лиры, никогошеньки-то у нее и нет. Грустно, что и говорить. Да-да, все чистейшая правда до последнего слова. Мне Юзефиночка сама рассказывала». Слушать это невозможно. В голове у Юзефины шумит. Она бросается прочь так быстро, что Гулли Май скатывается на пол, тихо и бессильно, простонав свое «А-а-а». Юзефина крепко прижимает обезьянку и бежит, не оглядываясь. Она вспоминает, как однажды уже убегала от бабушки Лиры, в самый первый раз. Тогда она бежала с котятами. Тогда она решила, что повстречала ведьму. Это было до того, как она узнала бабушку Лиру поближе. Теперь она хорошо ее знает. Хотя что ей на самом деле известно? Но не могла же она выбрать себе в бабушке ведьму. Тогда шел дождь. Это было давным-давно. С тех пор не упало ни капли. Палит солнце, жарко так, что невозможно терпеть. Все пересохло и жаждет воды. Слова бабушки Лиры жужжат у Юзефины в голове. Кто сказал, что ее дома бьют? Никогда ее не били. Кто сказал, что не кормят? Кто? Не могла же она сама это сказать. И уж тем более она не говорила, что кроме бабушки Лиры у нее никого нет. Ведь не говорила же? Может, бабушка Лира выдумщица? А Юзефина? Она не выдумщица? Ее охватил вдруг неописуемый ужас, внезапное озарение. Да, это она. Это она во всем виновата. Она наговорила на своих домашних. Не со зла. Она ведь думала, что бабушка Лира забудет, как она сама все забывает. И думала, что бабушка Лира поймет, что все это не совсем правда. Но, возможно, могло бы быть правдой, если бы ее действительно обижали. Хотя это не так. Да, Юзефина выдумщица. Она сочинила все это, когда разобиделась на домашних, чтобы бабушка Лира ее пожалела и дала побольше карамелек. В этом и заключается вся неприглядная, некрасивая правда. Бабушка Лира выслушивала Юзефину, и ей как будто нравилось жалеть ее. Иногда это было приятно, а иногда Юзефине не хотелось, чтобы ее жалели, но бабушка Лира всегда умела ее уговорить. Как все запуталось. Голова идет кругом. Дорога к дому бабушки Лиры, которая всегда так радовала и манила ее, сейчас пугает. Юзефину знобит, хотя воздух раскален. Трава безжизненно хрустит под ногами, листья так высохли, что шуршат от малейшего движения воздуха. Крупные ягоды малины тоже сухие. В кустах жужжит осиный рой, цветы сникли. Природа погибает от жажды. Юзефина раньше об этом не думала, но теперь она вдруг видит, как все иссушено. Она вспоминает прогулку с папой и отцом этой весной. Прошел дождь, они смотрели на капли, и папа-отец рассказывал ей о них. Он сказал, что земля — это небеса для капель, и что люди должны очень стараться, чтобы на земле было хорошо и красиво. Юзефина вдруг поняла, почему так долго нет дождя, и почему Антон Гюдмарсон каждый день глядит на свое небо и говорит: «И завтра тоже не будет. Это она виновата. Из-за нее на земле стало так уродливо и гнусно, что ни одна капля не хочет сюда попасть. Бедные маленькие капли и бедные цветы. Теперь она все поняла, но что же ей делать? Если она будет хорошей, дядя Бог ее заберет. Поэтому ей приходится быть гадкой. Но если она будет и дальше вредничать, дождь никогда не прольется. Поэтому ей придется исправиться». Вот как безнадежно она все запутала. И только потому, что не хотела слушаться и сорвала ягоды с запретного дерева и пошла к опасному ангельскому ручью. Глава 16. В ту ночь Юзефине снится сон. Ей снится, что она — маленький зверек, не больше орешниковой Сони. Может, она и есть мышка Соня. Она точно не знает, но у нее мягкая шерстка, ангельский пушок, как говорит папа-отец. Ее держат в обувной коробке, и она бегает там, вполне довольная жизнью. Здесь с ней ничего не может случиться, здесь хорошо и спокойно. Но вдруг она слышит, как какой-то незнакомый голос говорит, что ее не кормят, ее морят голодом, говорит голос. Неужели? Юзефина этого не знала, но тут же чувствует, что проголодалась. Живот свело от боли, она так обессилела, что лежит и не может пошевелиться. И тут кто-то приходит. Это Гулли Май. Она принесла кулек шоколадных шариков, обсыпанных кокосовой стружкой, и вываливает их все в коробку. Какая она стала большая! Как быстро она выросла! Пирожные катаются по коробке, от них восхитительно пахнет, они большие и прекрасные, гораздо больше, чем зверек, то есть Юзефина. Но это не важно, она все равно глотает их чуть не целиком. Заглатывает одно за другим, пока в коробке ничего не остается. И все равно она не наелась, только пить хочется. Но воды, она знает, ждать бесполезно, потому что на земле больше никогда не будет дождя. И тут она снова слышит тот же самый незнакомый голос. Он говорит, что если есть кокосовые пирожные, которые больше тебя самой, можно лопнуть.
«Ох-ох, она точно лопнет», — говорит голос.
«А-а-а», — говорит Гулли Май, склонившись над коробкой, огромная, как великан, и глядит на Юзефину из-под полузакрытых век. Юзефина в ужасе носится по коробке, чтобы поскорее переварить кокосовые шарики. Но коробка слишком маленькая. Если бы она только могла выбраться на волю, ей было бы где развернуться. Тогда бы она, возможно, спаслась. Она залезает на край, но срывается, карабкается еще и снова падает, а Гулли Май тем временем все ниже склоняется над коробкой и глазеет на нее, широко разинув рот. Наконец, Юзефина наверху. Но вдруг она застревает в серой спутанной паутине. Она цепляется за нее лапками, паутина качается. К Юзефине подбегает большой желтый паук, намного больше ее. Его лицо перепачкано в муке, глаза сверкают, как черные угли. Паутина так и ходит под ним, а Юзефина безнадежно запутывается. Она хочет закричать, но не может. И просыпается. Она лежит вся в поту, запутавшись в простыне. В окно светит луна, холодная и бледная. Юзефина смотрит на нее. У луны лицо как будто тоже в муке. Только что ей было жарко, а теперь холодно. На следующий день Юзефина заболела. У нее жар, она бредит. Несколько дней жар не спадает. Мама не отходит от нее, меняет простыни и кладет на лоб холодный компресс, приподнимает голову и дает попить. Как хорошо! Когда лихорадка наконец отпускает, Юзефина совсем обессилела. Она тихо лежит, глядя перед собой широко открытыми глазами. «Тебе получше?» — спрашивает мама. В руках у нее выжатый апельсиновый сок и банан. «Доктор сказал, что ты совсем скоро поправишься, только надо немного поесть». Это как раз самое трудное. Аманда нажарила рыбных тефтелек. Юзефина любит их больше всего на свете, но есть не может. Аманда приготовила голубцы, второе, самое любимое ее блюдо. Но Юзефина не может проглотить ни кусочка. Доктор дает ей лекарства, которые должны возбуждать аппетит, но есть совершенно не хочется. Доктор качает головой и говорит, что ничего не понимает и никак не сообразит, что с ней не так. «Почему тебе не хочется есть, дружочек?» — спрашивает он Юзефину, но она просто качает головой. «Не знаю». На столике у кровати лежат замечательные подарки. Красивая книга с картинками от папы-отца, альбом для рисования и цветные карандаши от мамы, медвежонок от Агнеты, большой розовый поросенок от Эрика, а еще бумажные куклы и одежда для них от Аманды. Юзефине даже подарили маленькие ножницы, чтобы она сама могла вырезать. Но играть что-то не получается. Юзефина рассеянно листает книжку или сидит, сложив на коленях альбом и карандаши, но не рисует. На столике есть еще один подарок. Она пока его не открыла, но все время о нем думает, просто не знает, хватит ли ей смелости. Это подарок от Антона Гюдмарсона. «Ты не хочешь посмотреть, что тебе подарил Антон?» — спрашивает Аманда. «Потом», — отвечает Юзефина. «Я считаю, надо открыть. Антон спрашивал про тебя, волновался, как ты себя чувствуешь». «А дождя, пока я болела, не было?» — спрашивает Юзефина. «О, нет, все такая же сушь, но ты не переживай, как-нибудь образуется». Юзефина вздыхает. Ничего-то Аманда не знает. Оставшись одна, Юзефина лежит неподвижно, а потом решительно хватает подарок Антона Гюдмарсона. Это большой коричневый конверт. Дрожащими руками Юзефина открывает его. Внутри целый лист закладок. Юзефина в ужасе смотрит на них. На закладках ангелы, множество маленьких толстых ангелов, которые летают, сидят и стоят на пухлых облачках. Когда в комнату входит папа-отец, перед ним открывается печальное зрелище. Юзефина спит. В руках у нее ножницы. Вокруг разбросаны маленькие безголовые ангелы. Юзефина всем им отрезала головы. Пол усыпан кудрявыми ангельскими головками.
Глава 17. Вскоре Юзефина просыпается и видит, как папа-отец подбирает с пола отстриженные головы. Юзефина молча лежит и смотрит на папу-отца. Она огорчила его. Собрав все головы, папа-отец поворачивается к ней. «Ты проснулась, малышка?» — нежно говорит он. «Хорошо поспала?»
«Нет»,
— говорит Юзефина.
«Почему нет?»
«Не знаю». Папа-отец придвигает стул и садится возле ее кровати. Юзефина ложится поближе и берется за спинку стула, чтобы папа-отец никуда не ушел. И тогда папа-отец кладет свою большую ладонь на ее руку.
«Как ты, детка?» — спрашивает он.
«За что провинились ангелочки Антона Гюдмарсона?» И улыбается так, как умеет улыбаться только он.
«Не знаю»,
— снова говорит Юзефина.
«Ну нет, думаю, ты знаешь».
Юзефина упрямо смотрит на белый пасторский воротничок. Папа-отец гладит Юзефину по руке, и ее взгляд перескальзывает на лампу над его головой, потом на цветы на окне, освещенные солнцем. А потом возвращается к папе-отцу и касается мягких седых прядей на его висках.
«Посмотри на меня, Юзефина», — говорит он.
И взгляд перелетает прямо в его большие серые глаза. «Сколько у тебя времени, папа-отец?»
«Сколько хочешь».
Юзефина тихонько вздыхает и отпускает спинку.
«Подожди секунду»,
— говорит она и выпрыгивает из постели. Подбежав к полке, берет книгу, открывает ее и снова залезает в постель. Она открыла страницу с портретом дяди Бога.
«Ты видишь, кто это?»
— говорит она, показывая картинку папе-отцу.
«Конечно, это Бог».
«Посмотри получше. Ты не видишь, на кого он похож?» Папа-отец не понимает.
«Ты не видишь, что это Антон Гюдмарсон?»
Тогда папа-отец улыбается.
«Да, ты права, действительно очень похоже».
«Я это сразу заметила», — говорит Юзефина и многозначительно кивает.
«Ведь и по имени видно. Гюдмарсон. Я сразу поняла, что это непростое имя».
Лицо Юзефина порозовело, глаза ожили.
«И никакой он не садовник», — продолжает она, подчеркивая каждое слово. «Не больше, чем старый башмак бабушки Лиры. Ты знаешь, что произошло?»
Папа-отец серьезно смотрит на нее и качает головой. Она крепко сжимает его руку и рассказывает.
«Это дядя Бог приехал. Ты же знаешь, он иногда может притвориться садовником. Он ото всех скрыл, что это он. Даже от тебя, папа-отец. Только я об этом узнала, потому что он хочет сделать из меня ангела. Потому-то он и передал мне закладки с ангелочками, чтобы заманить меня. Но я не хочу быть ангелом. Я хочу остаться здесь, с вами».
Папа-отец слушает, не говоря ни слова. А Юзефина рассказывает дальше. О том, как ей взбрело в голову искупнуться, и как она сорвала вишни с запретного дерева, чтобы обмануть ручей, и как он все равно забрал ее, и о дяде Боге, который пришел и тут же хотел сделать из нее ангела, но, услышав, что она ела запретные вишни, отпустил, а потом передумал и снова вернулся. И вот теперь он подкарауливает ее, ждет,
когда она исправится, чтобы сделать из нее ангела. Поэтому ей приходится все время вредничать, и поэтому ни одна капля не хочет упасть на землю.
«Милая моя детка», — говорит папа-отец, когда Юзефина договорила до конца. «Как же нелегко тебе было!» Юзефина молча кивает. Он гладит ее по волосам.
«Ангельский пушок», — шепчет он. Но Юзефина вздрагивает.
«Не говори так!»
Тогда папа-отец улыбается и просит внимательно выслушать его. Юзефина обещает слушать, и папа-отец говорит, что Антон Гюдмарсон никакой не дядя Бог. «Вовсе нет!»
«Думаешь, я бы не догадался?» — спрашивает он. «Может, он не хочет, чтобы ты узнал его?» — не отступает Юзефина.
На это папа-отец отвечает, что дядя Бог может выглядеть совсем не так, как на картинках, потому что как он выглядит, никто не знает, даже он сам.
«Как же тогда нарисовали его портрет?» — спрашивает Юзефина.
«Людям нравится мысленно представлять его», — говорит папа-отец. «Образ мудрого седого старика всем симпатичен, поэтому Бога изображают именно так».
«То есть Гюдмарсон не Бог?» — говорит Юзефина.
Юзефина тщательно все обдумывает. «Да, она понимает, папа-отец прав, но почему же бабушка Лира утверждает, что Антон Гюдмарсон никакой не садовник?»
«Раньше он был моряком», — объясняет папа-отец,
«и только на старости лет занялся садоводством, но у него золотые руки».
«Потому он и поет моряцкие песни», — облегченно смеется Юзефина. «Мне вообще-то тоже показалось странным, что дядя Бог, а бабушка Лира и вовсе думала, что он выпивает».
Папа-отец строго смотрит на нее. «Какие глупости», — говорит он. «Такое не нужно слушать».
Юзефина вспыхнула. «Я не нарочно», — говорит она. «Я просто вернулась за обезьянкой, а бабушка Лира разговаривала по телефону, и я услышала».
Она замолкает и пристально смотрит на папу отца.
«А ведьмы существуют?»
«Почему ты об этом спрашиваешь? Ты что, повстречалась с ведьмой?»
Юзефина выпрыгивает из кровати прямо на колени папе отцу. «Я не знаю», — говорит она шепотом. «Но если ведьмы существуют, то когда вырасту, я стану ведьмой».
«Только что ты боялась стать ангелом», говорит папа-отец и улыбается. «Я не понимаю».
Нос у Юзефины краснеет, она трёт его о плечо папы-отца, а потом сознается. Она рассказывает все, что произошло у бабушки Лиры от начала и до конца. Все нехорошие вещи, которые она наговорила про домашних, хотя сама того не хотела. Потому что ее угощали карамельками и пирожными, а еще потому, что бабушка Лира так хорошо владеет искусством жалеть детей.
Юзефина рассказывает про Гулли Май, которая все умеет, но которую она не любит, а обижает, и что бабушку Лиру она тоже обижала, хотя та ей столько всего подарила.
«Она вовсе не моя бабушка», — серьезно заключает Юзефина. «Моя бабушка никогда бы не стала говорить про нас такие вещи. Она бы...»
Юзефина замолкает и думает, что стала бы и не стала бы делать настоящая бабушка. А папа-отец говорит,
«Поэтому теперь ты решила, что бабушка Лира ведьма, и что ты сама тоже станешь ведьмой, когда вырастешь?»
Юзефина кивает. «Ну, вряд ли все так плохо», спокойно говорит папа-отец. «Однако некоторым людям трудно быть вместе. Они только проявляют друг у друга нехорошие стороны».
«Бабушка Лира все-таки добрая», перебивает Юзефина, чувствуя укол совести. «Она мне столько всего подарила».
«Подарки, к сожалению, еще не доказывают, что людям хорошо вместе. Гораздо важнее пробуждать друг в друге доброе и радостное. Это сродни волшебству. Ты, Юзефина, волшебница, и с тобой я становлюсь лучше. Нам никогда не нужны были никакие подарки. Правда же? Юзефина кивает и крепко-крепко обнимает его.
«Потому что нам с тобой хорошо вместе», — шепчет она.
И, немного подумав, добавляет. «Теперь у нас никогда больше не будет подарков». «Ну что ты?» — смеется папа-отец. «Конечно, будут, но в меру. Когда получаешь все, что хочешь, в конце концов становится скучно».
«Да», — говорит Юзефина, — «это точно».
Она замечает головки ангелов, сложенные аккуратной стопкой на столике. А рядом лежат их маленькие тельца, такой же аккуратной стопки. Юзефина грустно смотрит на них. Папа-отец читает ее мысли. «Принести тебе клейкую ленту?» — спрашивает он и, вернувшись, помогает Юзефине склеить ангелов. «Не так-то просто подобрать нужную голову к нужному тельцу. И особенно неважно, дела идут у папы. Но это ничего. Зато ангелочки получаются развеселые».
«Твои ангелы немного того», — хихикает Юзефина.
«Да уж», — говорит папа-отец и беспомощно смотрит на них. «Не слушаются они меня. Все шутят надо мной». Юзефина приклеивает клейкую ленту на голову одного ангелочка и проверяет свое творение.
«Зато у тебя есть я. Я никогда не стану над тобой шутить», — серьезно говорит она.
Посреди ночи Юзефина просыпается от какого-то шума. В комнате темно, и когда она поворачивает голову к окну, то не видит ни луны, ни звезд. Шум, который она слышит, хорошо знакомый и долгожданный. Это пришел дождь. Капли, как высокие нотки, стучат по стеклу. Юзефина подбегает к окну и приподнимает штору. «Привет!» — шепчет она и чувствует себя такой же легкой, как капля. От тяжести, навалившейся в последние дни, не осталось и следа. Она исчезла, улетела прочь. Юзефина хохочет от счастья, прыгает в постель и засыпает под стук дождя. Капли добрались, наконец, до своих небес, а дядя Бог сидит на своих. Все на земле так, как и должно быть.